Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников.
Всем утро. Здравствуйте. Спрашивает, как «Рамштайн» отыграл, стоит ли ехать на концерт в Питер. Я не ходил на концерт «Рамштайн», я только видел записи, как
вот
люди...
Вот сейчас был в Лужниках
вот
концерт «Рамштайн».
Был.
О нем тебе и говорят, Настя.
А в Питер почему не ездили?
Ну, они, наверное, потому что в Питер собираются ехать «Рамштайн»-то, нет?
А, то есть, ну, он уже в Лужниках был?
В Лужниках, говорят, был.
Гремело хорошо.
И, да?
И как и в блокадном Ленинграде... Да-да-да, и в блокадном Ленинграде такие лазеры вдруг стали шарить по небесам.
Лазеры в блокадном Ленинграде?
Ну, в блокадном Ленинграде против атак фонари. Ну, ты знаешь эту картинку? Темное небо и вот такие пересекающиеся лучи.
Да-да.
А то же самое как вчера было над Москвой, только без туч.
Понятно.
И с «Рамштайном».
Понятно, понятно. Просто это интересные параллели. Блокадный Ленинград, «Рамштайн». Я так подумал.
Ну, теперь мне тоже кажется, что они странные. Но...
Да, ну ладно, давай.
Ну, ладно.
Да. Какие были, такие были. Перекупы выкупили все. Это, кстати, мне кажется, такая скороговорка от Мизаила. Перекупы выкупили все.
Да, видишь, ну, вот. Не получается.
Перекупали, да не выкупили.
Не перевыкупили.
Погоди. Перекупали, да не перевыкупили.
Я уже по-немецки.
А ты можешь это сказать или нет?
Духаст, я могу сказать.
Духаст, мих.
Мих, да? А я думала, них, ну, неважно.
Их лебедих
долис мих, них мне в детстве учили. Я тебя люблю, ты меня не пускаешь, да?
Их лебедих. Нет?
Да, их такое? Лебедих, а дальше неразборчиво долист михнит.
Да?
А еще списки красстрела подготовлены, это мы не будем.
Не будем, нет. Есть такая фраза?
Ну, конечно.
А зачем тебе учили?
Зачем тебя учили этим? Только на немецком и есть такая фраза.
Ну, понятно, но все-таки ты можешь сказать, что перекупали, да не перевыкупили? Да не перекупили, надо говорить.
Нет, вот у моего... Ну, у меня знакомые ходили, да. И ничего не жаловались.
29 июля, Москва, 2 августа, Питер, «Рамштайн», пишет «Котельники Лайв».
Ну вот.
2 августа, Питер. А, на день ВДВ?
А сегодня 30-е. Ну, все правильно, все сошлось.
На день ВДВ, да.
Пазл
и
сошелся.
Воду, наконец-то, мне дома дадут 2 августа тоже, на день ВДВ.
Они я иногда радуют.
В этом году,
москвичей.
Хотя для брюнетов это не свойственно, я жду ВДВ, день ВДВ, как никогда. Брюнетам это не свойственно, ждать день ВДВ. Ты знаешь, можно сойти не за своего, нечаянно.
Да?
Конечно, конечно.
Ну, ты косоворотку купи какую-нибудь.
Косоворотку?
В сувенирном магазине, такую с гвоздикой,
так
такой
себе
синий.
Так себе ты представляешь десантников,
берет.
Да, они в косоворотках у
нет,
нас.
Нет, не десантников, а русских народных людей, я так
представляю. Чтобы не было вопросов?
И я могу кокошник купить и рядом ходить.
Кокошник.
Например.
Включите «Крылатые качели» в стиле «Рамштайн», пишет Русланского. Вы хотите немножечко «Рамштайна»?
Ну, давай, конечно.
Ну, конечно,
не все же
конечно.
Были на концерте.
Рамштайн. Сейчас, «Рамштайн». Я даже знаю, как пишется «Рамштайн». «Рамштайн», а какую бы песню вам? А «Москва», я помню, есть у них песня «Москва». «Москва».
Да но давай там... лучше не надо никаких неизвестных. Давай «Духастнихт».
«Михт». «Мих». «You hate me». Это «You hate me», значит,
да?
Понимаешь, да?
Да.
«Москва», «слушать», вот так, «слушать».
А они тоже «Цоя» спели или нет? Нет, ну я не вижу таких заголовков, значит, не спели.
Нет, не спели. А, ну они, по-моему, «Арию» пели когда-то, если я не ошибаюсь. Ну-ка, где оно у нас включается? Вот, мне очень нравится.
Это песня о Москве?
Да. А дальше по тексту. Это город проститутка, у нее прыщи на лбу, ее зубы из золота, она жирная, но все же такая милая. Ее рот спускается к моему паху. Господи, я ей плачу за это, она раздевается, но только за деньги. Город, который не дает мне передышки. Поет «Рамштайн», группа. Представляете? И вчера люди бежали сплошь на концерт «Рамштайн». Ну давай.
Doch nur für Geld, die Stadt, die mich ist.
И вместе. Вместе, вместе. Ну что, понравилось тебе или нет, скажи мне, пожалуйста.
Ну да, я вообще не
жестко
несколько,
я
очень люблю.
Ушел из эфира, да? Вот это в смысле выключил сразу. А почему бы и нет? Зачем мне делать, как на музыкальных радиостанциях, это сведение и главное, что в наших душах всегда было хорошо и так далее. Дрянь, пишет Вадим, да. Так ведь правду про МСК спели, все что угодно за деньги, пишет Руслан. Это в Берлине как будто не так, Руслан. Там даже больше, чем в Москве можно за деньги, я вам так скажу, на официальном уровне. Когда-нибудь, может быть, я вам это расскажу, ну, посерьезней. Включите Линкс. Линкс — это про муравьев, которые там, ну, в смысле, у них так... Ты слышала песню Линкс или нет?
Не уверена.
Не уверена? Ты не уверена? Рамштайн, Линкс. Сейчас, подожди секунду, специально для тебя включу. Ну вот. Че я гитару никак не возьму свою электронную?
Электрическую.
Да.
Электронная. Мой сын, он все электронный самокат просит у меня. Я говорю, сейчас будет.
У Дитера Болина. Да. Ну как?
Не-не, ну это так. Духас я хотела. Диджей, поставь мой компакт.
Я не диджей. Ни в коем случае, Настя. Нет?
Нет. Нет,
ладно,
Духас, как у соседей
ладно.
У моих играла в панельном доме за стеной. И я такая тоже начинаю головой трясти, громко же. Слышно
вот,
все.
Вот, видишь, Духас, Мих.
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 Ну,
я
как привыкла,
не мих, а мих,
ты говоришь.
Нет, мих.
Теперь не переучиться.
Ду, духаст, духаст, мих, мих.
Бальзам на душ.
Да?
Да.
Ну, а я тогда еще
как
другую.
Как молоды мы были.
Опять на Волге едут, смотри, на 21-й, в клипе они.
Ну, да.
Они все-таки любят это все.
Конечно.
Ну-ка, давай. И вместе... А, это не они едут, ты видишь? Или это они едут?
Понимаешь, играют они.
Я-то клип смотрю. Да нет, это они. Ну все?
Ну, еще чуть-чуть.
Еще чуть-чуть, пожалуйста. Ладно.
Ну ладно.
Ну это унылая на самом деле уже такая история. Сейчас я тебе...
А что же мне нравилось в этой песне?
Вот эта песня тебе нравилась. Ну, она, не знаю, может быть, тогда она была крутая. Вот это хорошая песня. Врубай. Врубаю. Талантливая такая она у них. Нормально?
Угу.
Не знаю, зачем мы это все включаем.
Поэтому мы тем, кто на концерты пошел.
А тут пошло. Их Виль, Deutschland включаете. Бэй, бэй. Конечно. А Металлику мы так не слушали, нет?
Нет.
Грех, конечно, на душу взяли. Ну, позабойнее, согласись.
Да-да-да, хорошо.
Ладно, хочешь, я тебе включу реально мою любимую песню «Рамштайн»?
А, Рамштайн, я думала, сейчас Металлику будешь
включать. Как-то я, правда, не помню, как она пишется сейчас, потому что... А, вот она, вот она. Вот это вот моя любимая, на самом деле, как ни странно. Ну все, погнали. Так, здесь клип, нам он не нужен, мы перематываем его. Не-не-не-не-не-не, давай. Во-во-во. Вот это моя любимая. Keine Lust.
Не слышала?
Не знаю.
Ну вот слушай, я ее даже на заставку хотел поставить. По-моему, я про все так песни говорю. И вот. Хорошо, да?
Да, какие же они все-таки клоуны смешные.
Конечно. Мне нравится, когда они потом будут, сейчас, как это, бридж называется, или что это такое? Как это правильно? Бридж называется. Сейчас я домотаю до него. Вот-вот-вот. И вот. И сейчас барабанщик будет прям вступать хорошо. Вот. Такие трели у него. И вот. Мир из кальд. Ну, хорошая песня, да, хорошая, хорошая. Во что программу превратили? В что? Ни во что мы программу не превратили. Хорошая программа и музыка хорошая. И как это называется? Тамада хорошие, в конкурсы интересные. Нормально, конечно, нормально, друзья мои. Конечно, утро удалось. Видишь, вот как некоторые люди счастливы по-настоящему. Да, учи немецкий пригодится. Не, не пригодится уже, на самом деле. Немецкий не пригодится, китайский пригодится. Мы уже слушали как-то с Настей здесь корейский рэп.
Угу.
В принципе, я думаю, что и китайский рэп существует.
Он, конечно, существует. И он корейский примерно.
А хочешь мы... Все равно ничего в стране не происходит так-то. Ну, а что там происходит?
Не,
ну, ничего не происходит. Слушай. Давай, китайский рэп, рэп через «э» или через «е»?
Через «э»,
да? Китайский рэп, топ-10, да? Топ.
Ну, давай. Топ. Ты еще можешь 2019 написать.
Топ-10.
2018.
Китайский рэп.
Ну, они, это все равно вторичное, я прошу прощения. Ну, так же, как и корейский, и все остальные.
Но мы китайский же не слушали. Почему?
Но мы не слушали, давай послушаем, конечно.
Тупые иностранцы, китайский рэп об иностранцах в Китае. Так, у меня здесь какая-то реклама пошла. Сейчас я эту чертову рекламу быстренько промотаю. Китайский рэп об иностранцах в Китае. Известный китайский рэпер, который часто выступает на центральном телевидении, выпустил свой новый шедевр, посвященный на этот раз безграничный любви китайцев к иностранцам. В России, наверное, за подобное творчество жила бы уголовная статья «Разжигание межнациональной розни». В Китае же вполне нормально. Ничего не происходит, все нормально. Вон как, он там что-то поет про всех...
Ну, какие, ну, тупые.
Да?
Здесь да.
Ну-ка, давай. Может, вот здесь перевод есть? Но он очень смешно выглядит. Тупые иностранцы, так много тупых иностранцев. Тупые иностранцы, так много тупых
Леша,
иностранцев.
Леша, может быть, это неправильный перевод.
Может быть?
Не вестись, конечно.
Не вестись.
Про девочку, которая про Искандер.
Да?
Про
ну,
ракету.
Ладно.
Он же на хаски похож.
Нет.
Так вот. На-на-на.
Нет. Ну так,
надрывчик,
конечно.
Не, ну он пытался. Такой смешной даже кет такой.
Да, да. Вот,
ну,
вот, вот это днище, да. Похоже на кубик льда, пишет Родион. Я даже не знаю, что это. Какое название? Да я не знаю, я просто набрал китайский рэп топ-10. Так, ладно, Настя, давай по новостям. Что у нас с новостями происходит?
У нас
все горит. У нас губернаторы горящих регионов говорят, что ничего тушить не надо, само прогорит. Правильно я говорю?
Нас уже предупреждают, что сейчас ой-ой-ой, до Москвы дым дойдет. Сейчас дадут до нас и мы мы прижмем хвосты и завоем. И будем
откуда
говорить,
из Сибири до Москвы дым потушили? Дойдет?
Да, да, да.
Да как это он дойдет?
Ну, несет, ветер-то носит. Ветер-то носит.
Собака
всё.
Лает, ветер
да,
носит?
Да, 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 потому что это ветер, и это какие-то там частицы взвешенные.
Губернатор лает, ветер носит. Что, я, ну, ха, но я ничего не имел в виду.
Это прям китайский ритм.
Да, да, хо, они же дыги моя, ля-ля-ля-ля-ля.
Тебя на японский сносит.
Да?
Короче говоря, мы все тут по-другому
оценим
пожары.
Короче, ты мне скажи, тушите, найди этого мужика, который сказал, ну, это губернатор, он сказал, что
искать.
Не надо тушить.
А, да-да-да, а это МЧСМ отвечало, что, он говорит, да денег
у нас в Сибири
много.
Разные ветра и циклоны, вообще-то, пишет Алекс Викинг, простите.
Вам зачитать сейчас?
Что?
Ну, вот, сейчас я найду губернатора, да?
Да, найди, говорят. Пожалуйста, губернатора нам.
Тушить
да.
Бессмысленно, я сейчас
да,
просто напишу.
Да. Да ты просто можешь это открыть в нашей телеге, в телеграм-канале, говорит МСК-бот.
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров.
Вот, вот.
Сейчас РИА Новости открываю.
РИА Новости.
Сейчас, ну, я, да.
Настя, ну что такое? Ну,
потому что спасатели будут подвержены опасности, а в пятницу,
Да нет.
Ну, авиалесоохрана сообщила, что лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади 2,3 миллиона гектаров. 95%
да вот
территории трудодоступны. По информации пресс-службы полпредства СФО, на утро понедельника в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров. Там площадь такая-то, режим ЧС введен.
Ну,
дым от пожаров был зафиксирован в ряде городов Урала, Поволжья, а также дошел до Казахстана. Этот Урал нас не защищает от циклонов, и они обойдут эту гряду и придут сюда. Ну, ждите. В воскресенье на Всероссийском образовательном форуме...
Да. Нет, что ты мне все сразу что-то читаешь? Уже... Ты мне можешь да. Цитату этого губернатора-то
губернатор
у тебя есть или нет? Что он
предположил,
сказал?
Предположил, что произойдет, если направить людей на тушение лесных пожаров в отдаленной северной территории. Вопрос абсолютно прикладной. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант почти 1000 человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда более 3 часов. Как их можно спасти, если пойдет верховой огонь, пояснил он. По его словам, в этом году территория леса, которую прошел огонь, приблизительно сопоставимо с прошлым. Чуть-чуть поменьше в этом году. Но вовсе это не говорит о том, что работа организована более активно. Особенности погодных условий не более этого, считает УС. Губернатор Красноярского края выразил мнение, что в ближайший год-два необходимо будет принимать решение по более активной позиции.
Короче, что он говорит? Тушить не надо, потому что не так уж сильно и горит? Я правильно понимаю?
Ну да, там вообще поменьше. Всё. Просто с ветром не повезло.
Все, 7373948. Слушайте, горит меньше даже, чем в прошлом году. Ну что это тушить? Ну я прекрасно помню другую цитату, когда он сказал, ну, если вот зимой у нас там снег, мы же не берем топить эти льды зимой, не беремся топить льды, чего мы будем тушить пожары летом?
Ну, да.
Вот такая фраза мне запомнилась про то, что вот зимой-то мы же не топим лед. Между нами тает лед.
Ой, я уже почти забыла.
А, да, мы промокнем, подождем. Я тебе напомню.
Сегодня мы только вдвоем. Я помню все.
Да, да, как и всегда, в принципе. Да, пожалуйста, Михаил, говорите. Мы вас узнали, да.
Михаил, Московская.
Да, да, да.
Знаете, друзья, вот идет эта дискуссия о пожарах.
Да даже это какая-то дискуссия.
Ужас в глазах и каша в голове. Губернатор, конечно, сам не понимая, по какой причине он прав. Он прав.
Он прав?
Дело в том, что, да, большинству наших людей, к сожалению... Из-за культурных особенностей непонятно, что такое биоциноз. Знаете, человечество существует в виде, вот в виде живого, так сказать, порождения природы, нас с вами, какую-то долю секунды по сравнению с временем существования Земли, гравитации, природы вообще. Дело в том, что эти вещи были независимо от того, есть человек на Земле, нет человека. Это требование природы.
Ну, а, вот как насчет а как насчет костерочков, разожженных в лесах, вот этих
нет,
вот бычков?
Алексей, я
нет?
вас объявляю, 0,1% из-за поджогов в связи с, ну, с человеческой расхлебой.
А что, они сами горят, получается, из-за того, что должно быть так, да?
Если тайга не будет выгорать, вот представьте себе моделирование, канадцы это моделировали, вот эта тайга, она превратится в порох живой, и тогда будет взрыв, соизмеримый с мириадами водородных бомб.
Ничего.
Понимаете, в чем дело? Это естественный процесс. Да-да-да-да. Вот смотрите, вот есть зоны, например, средний регион, которые не подвержены в таком виде, возгоранию и так далее и тому подобное. Но когда иногда бывают флуктуации природные, например, 72-й год, свидетелем чего я был, потому что вы даже себе представить не можете.
Торфяники, да?
это лужковские пожары по сравнению с 1972 годом, это так, детский лепет. Значит, Москва 24 часа в сутки в течение почти 3 месяцев была покрыта не просто дымом. Вот в 7 утра я фиксировал температуру 38 градусов в Москве, раскаленный асфальт. Посылали солдат. Когда вы ехали по Кольцевой, это был какой-то ад. Казалось, что это голливудский фильм об каких-то пришельцах. Горело все, прямо вот все вокруг Москвы, трава, все. Солдат посылали тушить. Погибло там сотни солдат, потому что люди не знают, что делать. Я не говорю о том, что не нужна профилактика, но процесс в большой тайге – это часть особенностей биоциноза.
Ну и с биоцинозом, собственно, нам ничего делать не надо, нам надо спасаться от этого биоциноза, если он вдруг где-то происходит рядом с нами.
Не надо так сидеть, но когда говорят, виноваты, надо что-то сделать, ничего невозможно сделать.
Все, я понял. Михаил.
Должна прогорать, понимаете?
Понял.
Это требование большой природы, последствия вообще.
Давайте так даже, это не просто, это требование большой природы, губернатора УСА, меня и вас.
Да.
Все, спасибо, спасибо большое, Михаил. Вот и все. Все, мы решили вопрос. Значит, во-первых, губернатор прав, Михаил прав, я, ну, как бы не то, чтобы я там что-то думал даже по этому поводу, но вот сейчас изображу, что я думал, и так я и хотел, чтобы вот Михаил просто раскрыл вот эту сущность в эфире. Почему бы и нет? Все, Настя, все?
Ну, Михаил
съели,
уже запомнился
съели.
Нам.
Нет, вы съели или нет? Это биоциноз.
Мысли, все, мы все умрем, все. И все.
Нет, это мы-то, конечно,
еще все
умрем.
Нас пытаются убить вокруг.
Ну, это есть
значит
такое.
Ли это, что не
говорите,
надо
пожалуйста.
Доброе утро, Колесик Жуковский, извините, конечно, сарказм. С утра жарил яичницу, подгорела, жена дома сейчас спит, решил оставить, заодно сковородочка прокалится. А когда будет какая-то опасность, жена проснется, все погасит. Извините за сарказм.
Понятно, спасибо большое, все нормально.
Сложная аллюзия.
Мощная. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Ну, что делать?
Доброе утро, Илья, домашний трейдер.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, тут послушал сейчас человека, который первый позвонил.
Михаил.
Да, Михаил. Вы знаете, ну, честно говоря, вот этот биоциноз говорит, что все это нужно, мы не будем в это вмешиваться. А как дети-то будут жить? Как его дети будут жить? Ладно, может быть, они где-то будут в другом регионе жить,
так
им не
будет
это касаться. Да. А как насчет тех людей, которые живут в Сибири?
Ну,
вы
в смысле? Прогорит лес, новый вырастет.
Нет, лес, да, а люди умирать начнут.
Просыпаются дети, они ходят в масках, они задыхаются от этого дыма. А губернатор, который при Сталине был бы расстрелян бы через, наверное, недельку бы приговор.
И что?
И
следующий бы появился губернатор, которого вы расстреляли, или что? Ну, кстати, губернаторов тогда не было, там секретаря обкома.
Вы понимаете, что это не от большого ума человек говорит, что когда метель, мы же не плавим ледники.
Ну.
Это же не от большого ума человек говорит.
А может, наоборот?
Нет,
почему?
Но он там живет и работает, с другой стороны,
ругаетесь?
Может прислушаться.
Его дети...
Я
мы,
не ругаюсь. Мы не в курсе,
подождите. А его семья где живет? Может быть, его семья там же и живет, так же и дышит этим всем, нет? Мы же не знаем.
Я не знаю, где его
и
семья
вот я
живет.
Не знаю.
Я сужу по его словам.
Ну?
Я сужу по его словам, что он говорит.
Ну, я понимаю.
А
да.
Сама версия, то, что это обычная диверсия, да, вот этот вырубленные десятки тысяч гектаров китайцев и люди, которые мне писали и говорили, что после этого происходили, что просто подъезжали, поджигали оставшиеся леса, чтобы типа скрыть...
Читал я такое в интернете, вырубки. Конечно, читал я такое в интернете. Да.
Вы читали, а мне позвонили знакомые из Новосибирска.
Угу, я понял.
И рассказали.
Может
я
быть.
Просто сужу с тех слов, не более того.
Угу.
Можно это не воспринимать как первоисточник,
а можно воспринимать?
Ну, на самом деле, проблема намного глубже, чем кажется.
Может быть, может быть.
Просто весной летний пожар.
Я понял. Павел, вот ты так это... Или Илья, подожди. Простите, пожалуйста.
Домашний трейд.
Домашний трейд. Я просто чувствую напряжение в голосе. А не надо напрягаться, то есть не надо напряжения такого вам. Вот. Это так можно, знаешь, это заболеть.
Ну, ладно.
Если сильно... Я серьезно тебе говорю.
Психосоматика.
Да, да, психосоматика. Вот по себе знаю. Нервничаешь, когда начинаешь болеть. Не нужно этого вам. По поводу того, что это глубинная какая-то проблема, ну, говорят, что да, действительно, там, может быть, где-то вырубали. И чтобы скрыть следы.
Я поняла мысль,
вырубки,
да, что никто не потом не определит, сколько вырубили, на самом
деле. Один вопрос.
Да.
А зачем?
Он говорит про труднодоступные леса, куда лететь 3 часа.
А зачем?
Как оттуда вывозили?
Это во-первых. Во-вторых, скажи мне, пожалуйста, если лететь до этих лесов 3 часа, ты вырубил и увез, зачем тебе скрывать следы того, что ты вырубил?
Нет, а с Google Earth будет видно.
И что?
Надо скрыть. И а потом что? Скажешь, так, сумма, вам дали разрешение на 2 гектара, а вы
кому
вырубили скажут? 10.
Я не трогал вообще ни одного здесь гектара, я вообще здесь ничего не трогал. Я не трогал.
Ты прав.
И все. Мне зачем?
Практически
зачем
тебя невозможно поймать.
9.30 новости.
Обзор прессы. И сейчас мы открываем аргументы и факты. Там читаем статью о том, как блогерша в Германии, правда, которая выдумала больных и убитых родственников во время Холокоста, была сама найдена мертвой в своей квартире. Что это за история? Читайте в аргументах и фактах, если вам интересно. И там такой же заголовок. В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины. Это тоже аргументы и факты сегодняшние. Спасибо, Алексей, вам.
Пожалуйста, Анастасия.
За этот флешбэк. Москва вошла в список лучших городов мира для заработка на жилье. Ну, это значит просто, что у нас зарплаты высокие. Вечернюю Москву открываем, и там же для любителей Бориса Гребенщикова. Цитата в интервью. «Я не люблю Льва Толстого». Кто любит Гребенщикова в «Вечерней Москве», можете ознакомиться.
Тот не любит Льва Толстого.
Можете ознакомиться с интервью. Япония впервые одобрила... А как у них? Япония впервые одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных. Японский ученый Хиромицу Накаучи впервые получил государственную поддержку для создания эмбрионов животных, которые содержат человеческие клетки, и их пересадки в суррогатным животным. Конечная цель – это научиться выращивать органы из человеческих клеток, но в животных, для предстоящей трансплантации уже людям. Росстат зафиксировал рост бедности в России. Мы не должны были читать эту новость, но мы не могли остановиться.
Да.
В Стамбул без охраны Порошенко с семьей покинул Украину. Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы. Вести Подмосковья. Читайте. Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа. Но оппозиционные силы заявляли Лубянскую площадь и не согласны выходить на Сахарова. В России предложили заблокировать Блаблакар. Потому что много нечистоплотных перевозчиков, а также в темную перевозящих людей, не платящих налоги. И с этим мириться далее невозможно. Это был обзор прессы 9.37.
Чего там про бедность, говорит Вячеслав? Чего там про бедность?
Недосказанность.
Скажи про бедность.
Какая-то. Зачем ты кашлянул? Это чтобы...
Да скажи про бедность.
Бедность. Росстат зафиксировал рост бедности. Сейчас открываю, я читаю по Регнуму.
Давай.
В России выросло число бедных. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики. Значит, так, по сравнению с первым кварталом 2018 года, первый квартал 2019 закончился, да, у нас уже, и вот пришло время сравнивать. Количество жителей страны, доходы которых ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019 года увеличилось на 0,4.
Ничего непонятно вообще. Я вот пытаюсь на слух воспринять.
Короче,
как-то. Я просто понимаю, что человек, который слушает, ничего не понимает. Так,
смотри,
я...
берем три месяца 2018 года.
Ага.
Там 0,4%.
Какие три месяца-то мы берем?
Ну, первый квартал.
А, первый
январь,
квартал.
Январь, февраль, март.
Так.
Из всего населения в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума у 0,4% граждан.
Угу.
А в 2019 году... Нет, сейчас... Они увеличились с 13,9 до 14,3. То есть было 13,9 в 2018 году и стало 14,3% населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019. В количественном выражении это 20 миллионов 400 тысяч человек.
Так.
Было и стало 20 миллионов 900 тысяч человек. То есть 500 тысяч человек стали жить хуже. Если коротко. Прирост этого
хуже
показателя...
Хуже настолько, что они стали бедными, так?
Ниже прожиточного минимума доходы.
Ниже прожиточного... Сколько миллионов таких человек в России?
А стало больше на 500 тысяч. Всего
сейчас...
20 миллионов 900 тысяч сейчас.
Ужас,
таких.
Ужас, 21 миллион?
Ну, все пенсионеры и дети. Я думаю. Прирост этого показателя... Знаешь, сколько школьников в России? вообще. Нет. Я знаю эту цифру. Я 16 думаю... миллионов человек.
Ой, это нормально. Это больше, чем наркоманов и алкоголиков вместе взятых.
Ну, скоро они тоже, так сказать, присоединятся. Угу. Потому что дорастут. Угу. Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
А, все ясно. Короче говоря, мы подняли прожиточный минимум, и из-за этого стало
больше. Они просели. Но как будто бы цены не растут. Они подняли, потому что все стало дороже, естественно.
Все, бедных в России нет.
Есть.
Все.
Их стало больше.
Все, нет. Нет, ты же говоришь, глупости все. Нет в России бедных. Просто мы подняли прожиточный минимум. И, естественно, все те люди, которые остались вот на этом уровне...
Так давайте ниже... понизим прожиточный минимум.
Конечно,
зачем
у нас...
нам его повышать?
Это глупость. Это глупость. Прожиточный минимум нужно... Да, нужно, да, абсолютно. Это подстава какая-то. Нужно понизить до 10 рублей. Прожиточный минимум.
Шикарно, скоро будем
и
жить.
И тогда не будет бедных.
И все, и поля заколосятся, и битва за урожай.
Да даже это не важно, бедных. Просто бедных не будет. Назови бедных, назови бедных богатыми, и не будет тогда бедных. И в конце концов, скажи мне, пожалуйста, ну что, богатство, оно что ли в деньгах? Ну что, ты хочешь сказать мне, деньги — это богатство?
Оно в детках.
Оно, конечно...
Конечно, его же не купишь, они... самое ценное, не купишь за деньги.
Да. В любви,
росинку,
в дружбе.
На травинке.
Конечно.
Мы ее не купишь,
конечно, Настя.
Понимаешь?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Позвольте мне, парень, 30 секунд. Ну, конечно, да, зарплата действительно, ну, как бы...
А сколько у вас зарплата?
Ну, не у меня, у близкого друга, 3,5, сейчас стало 2,200, так сказать.
Чего?
А кем он работает?
Тысяч долларов?
Ну, там...
Миллионов
короче,
рублей.
На это, ну, на полную ставку, так сказать, на третьей ставке... Ну, факт то, что уменьшилась зарплата.
Но это в Москве сказать, у вашего друга такая зарплата?
Это в регионе.
А, в регионе? Я уже думал в Москве.
А кем он работает?
Ну, нам стало интересно теперь.
Почтальоном он работает.
Почтальоном.
Я хотел сказать, Алексей, вот пока мы говорим, ведь братья наши меньше сгорают заживо, так сказать. Это легкие планеты выгорают. Надо обратиться к мировому сообществу, так сказать.
Да, обратимся. И что они сделают?
Ну, пусть направят, так сказать, все эти... Что? Весь флот, так сказать, воздушный, который... Тут для тушения наших пожаров.
Пусть, пусть
направятся. Спасибо большое. Тушить пожары.
Весь флот.
Да. Пусть направят. Настя, ну пусть направят. Пусть направят. Все, все, пусть они направят. Я вас поддержал. Я тоже так считаю. Нельзя. Вот почему я не понимаю, где вот где Америка? Они как вообще? За людей? Они вообще за братьев наших меньше? Где Гринпис? Вперед, все, тушить.
Гринпис рядом.
Алло,
он говорит, нас наскоро накроют.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Виктор 26-й обзарил. Значит, Алексей Валерьевич и...
Анастасия Эдуардовна, да, мы вас поняли.
Да, Анастасия Эдуардовна. Алексей, у вас, как я понимаю, машина есть намного, извините меня, хотите, как говорится, разговаривать не буду. У вас машина есть? Есть. Будьте любезны, прокатитесь до Шатуры Торф и Запутной, понимаете, от Люберца по Кривой. Только возьмите с собой, минуточку, возьмите с собой огнетушитель, только когда вы будете смотреть на это... хорошее, в кавычках, безобразие, вас, наверное, пенсне раскалится. Чтобы не раскалилось, вы потушите, пожалуйста, этим самым.
А что там, скажите, я так и не понял.
Ну, люди живут, я как посмотрел, я говорю, это какое-то небо и земля, понимаете? В 2 часа ночи, ну, я уж не хочу говорить там, ладно, не буду, ждали человека, чтобы это самое брюшко набить. Ну, что в Москву не ездить, понимаете? Потому что в Москву съездить 70 рублей туда, 70 рублей обратно, 140 возьми, как говорится, себя.
Понял. Спасибо, Виктор. Настя, извини.
У меня сейчас будет истерика.
Что произошло? Сейчас я... Ты поняла?
Нет.
Я Виктора не понял сегодня, на самом деле. Я притворился, что я понял.
В какой-то момент ты провалилась.
Я не понял.
Но ничего.
Да, что-то не то. Кстати, хотел сказать, что июль в этом году совершенно осенний. Совершенно осенний, если вы обратили внимание.
Петербургский.
Да. Медведев предлагал американцам помочь тушить Калифорнию в прошлом году. А они, задаются вопросом...
Не предлагали. Может, и предлагают, может, нам не переводят переводчики.
Катю Парю обвинили в плагиате.
Кэти Перри. Не знаю. Спела чью-то песню.
А поясните...
У меня дочка слушает, поэтому я от нее отличаю от остальных.
Поясните мне, пожалуйста, мол, Данди говорит, что значит брюшко надеть?
Набили брюшко, это значит наелись. Но к чему это было сказано, я не очень поняла. кто-то наелся.
Виктор говорит, таксидермист, что ли? Холи опинион пишет. Какое-то брюшко набить. Ну, это странно. Виктор, мы правда вас не поняли. Ну, правда. То есть без обид. Это что-то было непонятно. Вы, наверное, перешли на
новый уровень. Люди плохо живут, и надо взять с собой...
А у меня расколется пенсне от жары.
У меня сразу миядзаковский какой-нибудь образ. Знаешь, у него там есть такой паук с усами. Он из мультика в мультик.
Ладно, 7373948. Ладно, пускай. Мы не поняли Виктора, и это наша вина. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вы, вот сейчас вам звонил кто-то и говорил про пожар. Представляете, у людей, вот наш человек, у людей зарплата там 2000 рублей, а он думает о великом, о том, что вот в Сибири пожары, о том, что там, где вот, там, не знаю, войска НАТО и прочее. Вот в этом смысл, в общем-то, русской жизни. Зачем деньги, если мы думаем о России,
о великом, том, как вот у нас. Большом.
Да,
у нас глобальное мышление. Мы серьезные люди.
И второе хотел сказать, предлагать вот тушить пожары. Да, одно дело вот пожарным ехать в Калифорнию тушить. Ну, как вот там в Калифорнии, да? Другое дело им приехать к нам в Сибирь. Вот я сейчас только вернулся из Сибири. Ну, и иные поселочки, это страшное дело. Ну, то есть туда приходишь, там строение 30-х годов, понятно, туалет на улице, люди пьют. Ну, в общем-то, такое, да, себе из Калифорнии посылать людей сюда. Ну, поэтому, почему? Наверное, не предлагают.
Не знаю. Спасибо большое. Не, я не исключаю, что если верить губернатору, то эти пожары, они каждый год.
Да, и были еще побольше
и в том году. И были побольше в том году.
Но ветер не дул в нашу сторону, поэтому никто не чувствовал.
Поэтому всем было все равно.
Да, сейчас ветер дует. Ну и что, мы должны сидеть или мы должны что-то придумывать?
А мы можем что-то придумать?
Конечно, да. Главное сесть и начать это делать.
Настя,
а тогда
просто,
никто ничего не делает.
Я понял, я просто посмотрел, там масштабы какие-то были страшные по цифрам, то есть насколько это большой пожар. Я так понимаю, что мы можем там летать на самолетах вокруг этого пожара, его тушить, обтушивать, и ничего не получится все равно. То есть давай представим, что вот много-много-много, ну, не знаю, не миллионов, наверное, ну, а может быть и миллион, ну, короче, очень много, большое расстояние леса, где-то в центре он горит. Туда доехать на машине никак нельзя. Ну, нельзя, ты не доедешь туда на машине. Это нереально, там нет дорог, ничего нет.
Ну, может, Илона Маска позвать, он что-нибудь придумает. Я же не обязательно ехать туда физически. Залететь или там лететь
можно,
на самолете.
Правильно, на самолете.
Может быть, есть какие-то способы.
Как и помолиться?
Нужно Нет. Ну, нужно
молебен.
Сесть и думать.
Нет,
нужно
молебен, подожди, крестовый ход.
Допустить. Не знаю, что.
Молебен. Нужен молебен.
Спасибо, Алексей.
Ну, потому что других вариантов я не вижу. Либо на самолете лететь, либо молебен. А какой еще вариант-то у тебя может быть? Ну, вот, а как? Ну, и вот долетаем мы там, горшок воды мы этот. В сравнении с пожаром, вот этим всем, мы несем там горсточку какую-то в руке. Вот, как будто мы, знаешь, рукой с тобой вот водички туда. Она испарилась еще раньше, чем долетела до этого костра ужасного. Правильно?
Да.
Он же огромный.
Ну.
Он же огромный. Дым от него доходит до Казахстана.
Да.
Из Сибири, я правильно
понимаю? Павел уже пришел, да.
Из Сибири дым доходит до Казахстана. Чем тушить? То есть, даже если мы сейчас все вместе пойдем ведрами это все тушить, это же нереально потушить. Пока он сам не потухнет, как я понял, нет? Ну, я просто задаюсь элементарными какими-то вопросами, чтобы услышать, может быть, ответ, может, кто-то знает.
Ну, пусть звонят люди.
Ну, что мне-то, так они и звонят. Вот.
Как в этом учебу?
Да, может, они мне объяснят, эти добрые люди, я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да.
У меня есть предложение, вот у нас тут ведь вот в субботу по Москве огромное количество людей ходило и протестовало, и вот они вот за будущее там, России, ну и так далее, декларируют такие вещи. А что, если им предложить как раз вот решить проблему с пожарами?
Их маловато, этих людей. Они скажут, вот когда будем во власти, тогда и будем решать проблему с пожарами. Пока наша проблема другая. Нас не пустили на выборы.
Окей.
Ну
ладно.
Вот.
Но это очень важно. Не надо смеяться над этим. Это одна из важнейших вещей. Ну, мы в другой раз поговорим. Когда перейдем от пожаров к выборам.
Бомбардировками можно. Бомбардировками предлагает Виктор. Да, напалмом. Сжечь пожар. А, нормальная идея? Сжечь пожар.
Ну, пусть люди предлагают, но мы не знаем, может быть,
давай,
нас экспертизы
давай,
не хватает,
давай.
Вот, чтобы...
Вот, пожалуйста,
что-то такое.
Говорите.
Добрый день. Да, удивительная вещь, вот люди вот говорят, что вот у кого денег нету, у россиян, они думают о родине, о пожарах, а вообще-то о родовой земле. А у кого денег, как говорится, хоть жопу ешь, они думают...
Ну, попой что... хотя бы, ты что ну, вы ругаетесь, да, да. Не ругайтесь.
Нет, думают о том, как бы потушить пожары в Калифорнии. в этом плане. О другой стране люди думают.
О другой стране. Ну, так получается. Ну, 7373948. Мы же все одинаковые, поэтому, видимо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Да, очень, очень много в соцсетях, вот я читаю комментарии по поводу
тоже
пожаров.
Почитал,
да. И это такое ощущение, будто это перепись идиотов, вот, извиняюсь. Потому что люди реально почему-то сравнивают пожары, например, с зарплатой Сечина.
И что?
Причем здесь зарплата?
А что больше,
Сечина,
кстати?
Например,
а что больше, пожары или зарплата Сечина?
Да, и когда представляешь себе масштаб пожара, тысячи квадратных километров, у всех комментариев надо послать туда самолеты, вертолеты. Какие самолеты и какие вертолеты? Почему мы должны жертвовать жизнью летчиков ради вот спасения деревьев, которые в естественной среде отрастут? Самолет, чтобы сбросить воду, ему нужно снизиться вот в условиях той задымленности, которая там есть, там не, по, ну, там не помогут самолеты. В Калифорнии пожары ведь тоже не тушили, они выгорали, там
вот
и города,
мне, кстати,
выгорали.
Кстати, интересно еще, знаете, какая история? Я вот подумал, бывают же у американцев вот эти ураганы.
Ураганы, да.
Тоже с ураганами, наверное, можно пытаться бороться чем-нибудь, но не получится,
вот,
скорее всего.
Иногда ведь не тушат даже и локальные пожары. Помните, вот последняя новость была, когда горели склады там с элитным виски. Угу. Им тоже дали, я, по-моему, они 5 или 6 дней выгорали.
Угу. Ну, кстати, я вспоминаю еще и 2010 год, ну, у нас, конечно, пытались что-то тушить тут, но что там, потушили-то,
да, тушат,
ничего не
тушат,
потушили.
Когда, да, тушат, принимают меры, когда пожар подходит к населенным пунктам, у нас на востоке там есть еще и различные скрытые военные объекты, там ядерные, там вот тогда, конечно, туда прилетят какие-то самолеты тушить. Но в обычных условиях, конечно, это естественное выгорание, это вам любой специалист скажет об этом.
Да.
У нас борьба с пожаром, с лесными, это либо добровольные дружины, которые выдают, да, противогазы, там вот эти опрыскиватели, их сбрасывают, они окапывают землю, либо тушение самолетами. Все в комментариях пишут, надо подписать петицию. Но ни один человек, да, не говорит, где точка сбора, я тоже готов присоединиться к этим добровольцам. Человек сидит утром, у него...
Просто есть ли смысл присоединяться к каким-то добровольцам? То есть можно ли это физически вообще потушить? Спасибо вам большое, я понял вашу позицию.
Может, оформить там гектар?
И что? И что?
Да вот нет, ничего невозможно, наверное.
Сколько там сейчас горит? Вот,
вот были же вот данные по квадратным
вот
миллионам,
сколько, скажи,
миллионы гектаров.
Миллионы гектаров?
Да, да, да. Ну, я сейчас точно скажу.
Ну, это смотри, это даже если всю авиацию поднять, наверное, всего мира, ничего не получится. Ну, я имею в виду,
я
то...
не знаю, что там получится. Есть какие-то технологии, которые, знаешь, как бы пожар пожаром гасят. Знаешь, да? Чтобы пожар остановить.
То есть можно сжечь пожар все-таки. Смотри, я был прав.
Да, почти. Вокруг.
Да.
Вот есть пожар, он распространяется, поскольку ему есть на что переходить. Если ты делаешь выжженное кольцо, то ему просто некуда будет распространяться. Да, и все.
А он идет верховой там какой-то? Вот.
Нет, верхового боятся. Это самое страшное, как я поняла из слов губернатора, если верховой, то все. А если не верховой, то, ну, наверное, это вообще теоретически.
Слушай, ну вот элементарно.
Делать.
Вот Москва, 2010 год, горит. Горят торфяники. Ничего же не смогли сделать.
Ну, первое время вообще было ощущение полной беспомощности. Никто даже не понимал, откуда это.
Ничего не смогли сделать.
Это просто темно,
это Москва,
и пахнет.
Это вот здесь, ничего не смогли сделать.
Нет, как не смогли? Ты
а что,
там же что-то же... Вот
ну,
сейчас
что
надо вспомнить, же, что делали.
Что же, оно так
сначала и... думали, что это, потом поняли, что это.
Потом изо всех сил тушили, обводняли, а в итоге оно все равно все прошло к осени просто, и все. Разве нет? Я как раз еще помню, в 2010-м приехал где-то на вторую, по-моему, вторая неделя сентября была, и все. И вот как раз они закончились, эти пожары. Ну, короче, когда жара прошла, тогда они и закончились.
Ну,
нет?
Может быть.
Ну, по-моему, так оно было. Еще очень жалко животных, пишет Вермишель.
Это шутка, мне кажется.
Не, это не шутка, это не шутка. Есть прям люди, которые изо всех сил очень сильно переживают.
Ну, животные, они бегут, там от опасности и так далее.
Ну, какие-то сгорают, конечно.
Кто-то не может убежать.
Какие-то сгорают.
Когда люди у нас
палом... Так интересно, в Иркутской области люди могут тонуть и всем по барабану, например, а животных очень сильно жалко.
Не
это...
по барабану, никому не по барабану. Сейчас
не, вот
новости,
этим людям,
что...
я тебе клянусь, сейчас вот мы просто давай можем начать говорить с этими людьми, которые говорят, мне собаку жалко, а человека не жалко. зажигалка. Это я тебе точно говорю. А, они нет, есть. Они прям есть, существуют, есть. Да. Они прям бурундучок. Сгорел бурундучок в лесу. Вот. И людей жги сотнями, вообще слезу не проронят. Над бурундучком убьются просто, будут в слезах валяться.
Сейчас эрекатулум поднимается, вот, и
если такие любители просто животных, я вообще не понимаю, как вы едите мясо. Как вы вообще ходите в магазин, покупаете там мясо или там птицу, ну что-то такое, рыбу. Как вы едите вообще? Вы вообще понимаете, что какие вы живодеры? Вот. Если у вас что-то есть на вас кожаное, как вы вообще это, ну, в смысле? Ну, это же ужасно. Это же ужасно.
Потому что кожаного давно никто не носит уже. Это, по большому счету, так же, как и меха.
Кожаного?
Практически.
Кожаного, думаешь, ну, не носит? А меньше, ты видела чем какой-то раньше склад меха?
Да, шуб.
Шуб меховых
фабрика
сгорел.
Фабрика шуб горела, да, я так
где-то
удивилась.
Там в каком-то городе, по-моему, России, если я не ошибаюсь. Куртки носят, пишет харьковчанин. Да, я вот ношу. Вот у меня кожаная куртка вроде как. А, это не... А, все, я сегодня не в кожаной. Я сегодня не в кожаной. Ну, вообще, обычно в кожаной. Верховой пожар идет с такой скоростью, что и животные могут не успеть, пишет 18-й. Если ничего не делать, ничего и не будет, пишет 23-й. Я вам больше скажу, 23-й. Похоже, что когда речь идет о таких масштабах пожаров, даже если вы что-то будете делать, все равно ничего не будет. Вот о чем разговор, понимаете? Ну, вот стихия. Все, ты ничего сделать не можешь.
Надо,
ты сидишь.
Надо вывести людей так.
Ну да, эвакуировать из там тех городов, где нечем живет дышать. Надо оттуда людей спасать, просто увозить и все. Как а? Вот если вода большая какая-то идет на людей, как если пожар огромный какой-то, миллионы.
Но никто этого не делает.
Миллионы гектаров.
Потому что это дорого, да? Вывести людей.
Не вывозят людей.
А как? А как они? Никто не вывозит. Люди сидят из своих панелек и фотографируют этот смог уже, который неделю. В Новокузнецке, в Новосибирске.
Им предлагали?
Кто?
Нет, не предлагал?
Нет, нет.
С другой стороны, Москву не вывозили.
Москву не вывозили, и это был, ну, укор, то есть, потому что там и у нас и мэр находился, так сказать, в отъезде и не видел смысла возвращаться, вот. А я там своих посадила и в Белоруссию отправила, говорят, границу, Смоленскую область, проезжаешь границу, раз, и чистое небо, все, воздух.
А сама как?
А сама несколько дней спустя тоже присоединилась, взяла успешно отпуск и уехала. Ну, у меня был 4-месячный там младенец на руках, и я доработала неделю, и все.
А что делали остальные?
А остальные коллеги ходили... Нет, ну я не знаю, кто что делал. Я помню, как? Что городские власти предлагали в торговый центр люди приходить, да? Что там, дескать, ну,
кондиционеры. А может быть, у нас есть кто-то, у кого память такая в этом смысле свежая, кто провел вот эти пожары в Москве, которые в 10-м были? Наберите 7373948. Напомните.
Что кого-то не вывозили, это не значит, что этих не надо вывозить.
Не,
людей,
не, не,
которые
я,
реально
я
страдают.
Спрашиваю, как было. Мне сейчас интересно, как было. Надо вывозить, спасаться, уезжать, если дышать нечем. Это все понятно. Мне вот интересно, как это было в Москве в 10-м. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, добрый день.
Здрасте.
Я действительно пережил эти дым, пожар, все. Но хотел я вам дополнить другую вещь. Я постоянный ваш слушатель, и я сейчас хочу рассматривать не что происходит, а причины. Причины – это что все лесное хозяйство и пожаротушение службы у нас заброшены. МЧС полностью обескровлено, нет самолетов. Самолеты распроданы, пожаротушение. Но я хочу привести пример. Как-то, находясь в Австрии, я столкнулся с такой ситуацией. В Австрии в каждом населении имеется добровольная пожарная дружина. Им передают списанное оборудование, причем оборудование пожарную, технику, автомобили. У них ежемесячные сборы, тренировки. И то же самое. Я это все видел в Германии, находясь длительное время там. Поэтому у нас нет организации. Никто не подходит. И правильно вы говорите, пока Москву не задушил дым, никто ничем не занимался.
Не знаю, что
а есть. Причины одни. Осушили все торфяники, убрали воду, и потом стали заново загонять вот в эти болоты воду. В общем, это безобразие, безответственность.
А торфяники, кстати, когда осушили-то?
Осушать начали, это была целая программа государственного осушения болот. И это было, ну, лет 30 назад. И успешно отчитались, да.
Но это в смысле, это был... еще в советское время было? Или это было уже во время Новой России?
Нет, но это продолжилось не один год. Это не целая год. Программа.
Ага. Я понял. Понял. Спасибо. И вот, знаете, у меня время немножко поджимает. В этом смысле я поэтому хочу послушать еще свидетельство вот с 10-х годов, как люди выживали тогда в Москве. Мне очень просто интересно, я поэтому немного вас тороплю. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр, пожалуйста. Говорите.
Алло, алло.
Да.
По пожарам.
Да.
В Москве, ну, был ад, потому что я хорошо помню, ребенок в этом году поступал в институт, мы сдавали экзамены, все горело. Начало августа, конец июля, это просто было 33 градуса, смог.
Как вы передвигались по городу? Как вы работали? Как вы спасались от того, чтобы не задохнуться элементарно?
Спасались вообще жутко. Спали на полу. Животное, кошка была, укрывали ее мокрой тряпочкой, себя тряпочкой. Ну, то есть это было вообще.
Угу.
И мы, значит, сдали когда экзамены, уехали, я помню, отдыхать. И через 7 дней кончилось. 53 дня все горело. Началось 24 июня и закончилось... в августе.
Спасибо большое. Ну вот, видишь как, это вокруг Москвы. И это уж, наверное, не такие были большие масштабы, как сейчас Сибирь горит.
Но это значит, что нужно взять, выделить деньги и увезти оттуда людей, пока все это не кончилось. Да, а это очень дорого.
Помогать людям надо. Ну, наверное, Новосибирск большой городок-то.
Человеку, чтобы из Новокузнецка уехать, килограмм, он из Новокузнецка, он говорил, что ему вдвоем с его товарищем, чтобы выехать до Москвы и обратно, нужно там около 100 тысяч рублей потратить. Понимаешь?
Вообще, я тебе это скажу
просто...
Это
не
просто...
для бедных людей, да, развлечения, поездки.
Да я даже не об этом. Я хочу посмотреть. Население Новосибирска 1 600 000.
Да. А что, у нас нет денег? Мы не добываем газ, нефть. У нас все есть. Почему бы не взять один раз и не помочь людям?
Настя, ты прикалываешь сейчас, да? Вот специально перед новостями прикалываешься.
Ладно.
В смысле, они у нас есть, но ты бюджет-то посмотри, как бы его нет. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, вторник, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Настя, я тут нашел материал от 2018 года. Хороший сборный от РИА Новостей по поводу пожаров. Хочешь?
Давай.
Буду тебе читать. Ну, давай, убавляй тогда музыку, дядя, все нормально. Значит, 7 февраля 2009 года в Австралии в штате Виктория начались пожары, которые продолжались несколько недель и стали самыми масштабными в истории Австралии. Просто вот буду идти по этому сериалу. День 7 февраля. В стране стали именовать «Черной субботой». Власти закрыли в штате Виктория 200 школ. Многие жители покинули дома. Было открыто 10 временных убежищ для беженцев, потерявших кров, покинувших свои жилища. Полиция штата Виктория провела крупномасштабную операцию «Феникс» по розыску подозреваемых поджигателей. Пожары в Австралии уничтожили более 2000 домов. 7,5 тысяч человек остались без крова. Огонь унес жизни 173 человек. Летом 2010 года... это вот из-за аномальной жары и засухи сильнейшие природные пожары полыхали во многих регионах России. Выгорело более 1,6 миллиона гектаров. Ну, видимо, этого всего лес. Жертвами стихии стали свыше 50 человек. Без крова остались более 3 500 жителей. В Мариэл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Рязанской областях вводился режим ЧС. Вот это так мы горели в 10-м. Оказывается, не только Москва горела в 10-м.
Да, конечно. Сергей ездил же на машине, помнишь, с добровольцами какими-то?
Я, прости, не помню, потому что я тогда еще не работал даже здесь. Ну, так, поэтому, если ты хочешь, ты можешь рассказать.
А.
Да. 2 декабря 2010 года на склонах горы Кармель в окрестностях города Хайфа, Израиль, произошел крупный лесной пожар. Он продлился более 3 дней и был потушен при содействии 24 стран. И это как бы Израиль, ты видел его размеры.
Да. То есть
я не исключаю, что сейчас размер пожара больше, чем размер Израиля, в принципе, у нас. Из города были эвакуированы 17 тысяч человек, огнем были охвачены 5 тысяч гектаров леса. 5 тысяч гектаров. Ну что это? Это для нас несерьезно, Настя. Уничтожены и повреждены 250 домов. Так, О, хочешь эти... 19 июня 17-го в Испании в, в муниципалитете Педраган Гранди.
Угу.
Наверное, так правильно. Вспыхнул мощнейший пожар, ну и так далее. Всего в результате пожара погибло 64 человека, пострадали более 200. Ну, там, вот. В начале октября 2017 года сильнейшие лесные пожары охватили американский штат Калифорния. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино. Мендосино, не знаю, Невада, Ориндж, Бьют и Лейк. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. 100 тысяч, Настя. А ты предлагаешь Новосибирск, 1 600 000. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. Ну, у нас больше, чем площадь Нью-Йорка. Уже пожары. Жертвами пожаров стали более 40 человек, огнем были полностью уничтожены более 5000 домов, более 4000 частично, также были уничтожены более 3000 автомобилей, лесные пожары в Калифорнии вновь начались 4 декабря. Распространению пламени способствовали сухая погода, сильные ветры, всего на территории штата бушевало 6 пожаров, самым крупным из них стал Томас, так его зовут, ну как Томас. Он привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей, его тушили тысячи пожарных, пожар Томас стал самым сильным в истории Калифорнии, в огненной стихии погиб. Погибли 2 человека, в том числе один пожарный. Это 17-й. Что, дальше продолжать? Тут много, на самом деле, интересного.
Понятно, что
вот еще Калифорния.
Большой опыт есть.
8 ноября 2018 года на севере штата Калифорния начался лесной пожар Кэмп, который стал самым разрушительным в истории штата. То есть через год у них еще, видишь, пожар бахнул, самый разрушительный. А также самым смертоносным природным пожаром за всю историю Соединенных Штатов. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров. То есть по сравнению...
Помнишь, когда эта табличка Голливуд горела?
Ну, понимаешь, что это по сравнению с нами, это 45 тысяч гектаров, понимаешь, да?
И
разрушил 6,4, ну там, тысяч, ну, короче, 6,5 тысяч строений. Число погибших от пожара Кэмп достигло 42 человек. На юге штата бушевали еще 2 пожара Уулси, который охватил территорию в 33 тысячи гектаров, и Хилл в 1,8 тысяч гектаров, ну, 2, скажем. В общей сложности уничтожены 179 строений. Это 8 ноября 2018 года. Это я к чему? То есть вот все вот эти пожары, которые прямо выжигают тысячи домов и все что угодно, они в сравнении с тем пожаром, который у нас в Сибири сейчас, это вообще кроха. Ну, то есть это...
Да,
это маленький,
это значит, что людей тем более надо спасать,
Более. Это значит, что потушить тот пожар невозможно, нереально.
Если
вот это
невозможно,
мы должны
надо
принять
спасти
это как...
людей. Или тех, кто хочет спастись.
Мы
детей,
должны принять это как данность.
Готовых ну, временно переместиться куда-то. Я уверена, что не все там согласятся.
Котельники Лай говорит, а где наши Б-200? Б-200 сгорят в огне, все, любые Б-200 в таком костре сгорят. Просто надо представить себе масштаб. Нужно реально взглянуть на цифры и представить себе масштаб. Слушай... Можно, Настя, попросить все-таки, может быть, там есть в квадратных километрах цифра?
Сейчас площадь пожаров.
Да, площадь пожаров. Я не исключаю, что площадь пожаров сейчас в Сибири может быть больше многих государств европейских. Ну, по размерам.
Да, горит Черногория. Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась. Это 19 часов назад. Ну,
горит Черногория. Размером с Черногорией?
Черногория, да, площадь лесных пожаров в Сибири превысила площадь Черногории и Ямайки. Более 16 тысяч квадратных километров. Более 16 тысяч квадратных километров. То есть 8 на 8.
Не, подожди, тогда не подожди.
Тысяч километров плюс тысяч.
Не, подожди, Калифорния, это посильнее, получается, горело. Я вот сейчас только что читал. Там было 45 тысяч... А, там гектаров. А гектаров...
Гектар — это 100 на 100 метров. Это меньше намного, 10 раз.
Да.
Да, об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя. Сегодня полпред провел совещание по вопросу пожара. Сейчас, кстати, у меня на ленте новостей было сообщение, что туда едут спасатели. Ну, я не знаю, что он там едут.
Размером с Черногорию?
И Ямайки. Я не знаю, они у них, видимо, аналогичная площадь. В нем поучаствовали главы субъектов федерации, в Рио главы Россельхоза Михаил Клинов.
8 на 8, а 4 на 4, Нилс говорит. Ну, 4 на 4.
Это вчерашнее совещание, вот правительственное, было такое. Ну, и если хочешь, я тебе с ленты могу вот зачитать. Сейчас, секунду. Спасатели
3 миллиона гектаров,
из Хакасии и Кемерово едут в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами. Обновлено, добавлено. Вот. Угу. МЧС усилила группировку в Красноярском крае, направив туда спасателей.
Нет.
Спасатели.
Настя, я все понял. Ну все, не надо утопать, пожалуйста, в тонкостях этих не нужно.
Ну, кажется, вдруг что-то интересное.
Да, а там нет ничего интересного. Не только лес горит, животные горят, птицы, насекомые, пишет Анна.
Это шутка опять.
Нет, это серьезно, понимаешь? Это я должен сейчас о насекомых здесь подумать.
Горят, да. Но просто люди, вот не могут дышать. И дело в том, что вот эти, понимаешь, давай с врачами поговорим. Вот что значит находиться в дыму 3 недели? Это угарный газ или это там какие-то частицы, которые оседают, не выводятся? Чем? Ну, я уже видела прогнозы, что в ближайшие 3 года там смертность будет там превышать какие-то ну, стандартные величины, потому что вот, вот такой удар.
Три миллиона гектаров. Да. Да. Ну, все тогда, если... Ну, давайте. Тогда я предлагаю так, значит, поступить. Всем, кто хочет потушить этот пожар и спасти всех насекомых, попробовать потушить пожар размером с Черногорию.
С людьми?
Нет, с людьми все понятно.
Понимаешь, можно обязать, если у нас нет бюджета, ну, можно обязать каких-то, какой-то бизнес, не знаю, посодействовать, армия, слушайте, которую мы
нанимаем. Почему люди
взяты
не уезжали из Москвы?
Я не знаю, мне кажется, все, кто мог, уезжали.
А кто не мог, почему не мог?
В смысле?
Ну, вот же нам звонили.
А никто не предлагал, я так понимаю.
Нет, ну, сами-то что не уехали? Ты же эвакуировалась,
а да, ничего не мог. Да, у меня была возможность. А у кого-то, может быть,
почему
ее
не
а кто-то, может, не хочет.
Что? А, во! Фу, спасибо
нет,
тебе большое, наконец-то.
Денег нет на это. Это же дорого, понимаешь? Это здесь ты, находясь в Москве...
7373-10-30. Ну, давай поговорим.
Даже.
Алло, здравствуйте.
С доходами.
Да.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу врачей вы спросили.
Угу.
Конечно, большинство пожилых людей и людей, которые отягощены хронической обструктивной болезнью легких или другими хроническими заболеваниями, в такой период будут... в первую очередь страдать. И именно они социально незащищенные. С финансовой точки зрения никуда переехать не смогут. Ну и как раз это повлияет на их текущее состояние, на прием препаратов. Это повлияет, конечно, на продажи этих продуктов для этих пациентов. Но в любом случае тут только местная симптоматическая терапия поможет, и все. Их какие-то физические меры защиты, очистки воздуха.
Респиратор, еще что-то. Спасибо. Дмитрий говорит, я вот учился в то время, когда пожары здесь были. В вузах занятий даже никто обязательных не отменял. Вообще. Даже обязательных занятий никто не отменял.
Прогул тебе поставят.
А сейчас, вот, понимаешь, а сейчас вот, оказывается, надо всех эвакуировать. Ты говоришь, Новосибирск эвакуировать. Куда только?
Ну, куда? Там, где нет дыма.
Где
а что, он теперь везде есть, нет?
Ну, в Казахстане есть.
Теперь в Казахстане. Теперь ну, еще и в Казахстане. Я не предлагаю в Казахстан есть. Вывозить. Ну, может быть, в европейскую часть.
Да, да. А если мы попробуем с тобой масштабироваться и, наконец-то, дойдем до такого, знаешь, как бы разговора о глобальном потеплении, об изменении климата, о том, что если пожары начнутся серьезные, вот такие, да и не один, и на всей земле.
Потом ядерная зима, да? Там.
То нам кранты вообще-то, конечно.
Ну да.
А что если это такая стихия, которую мы контролировать не в состоянии с нашими самолетиками, хоть всем миром собирайся, водичкой поливай. И эвакуироваться нам, например, некуда будет, потому что все будет гореть. Все будет гореть. Что тогда? Что если все вот эти вот потрясающие экологи, все эти замечательные люди, которые бьют в набат уже который год, они правы, например?
О, меня спрашивают, Настя, примите семью из Сибири на месяц? Да, у меня есть возможность, например. Ну, то есть это не проблема.
Например или есть?
Она есть. Ну, это, пожалуйста.
Ты примешь семью из Сибири?
В Малоярославце. Я ее приму.
Ну, кстати,
это
да.
Будет
а что, они борзеют?
Дачный отдых.
Правильно, пускай мы... Правильно, не в Москве
там,
же.
Там, может, условия. А Москве-то тоже, говорят, скоро появится дым. Зачем здесь кого-то принимать?
Я не помню, чтобы в 2010 году прям ужас был. Ну, так попахивало, пишет Дмитрий Алекс. Ну, не знаю, Дмитрий. Судя по тем фотографиям, которые в СМИ были, во всяком случае, было прям жутко-жутко. У моей тещи агентство недвижимости у Московского вокзала. В 2010 году москвичи толпами прямо с чемоданами приходили и просили найти срочно жилье. Даже хотели ночевать в агентстве, Григорий СПБ говорит.
А сейчас у нас есть
потому Airbnb, и женился, да, Григорий? Booking.com. Потому и женился. Теща, значит, хорошая, бизнесмен, бизнесвумен.
Все хорошо.
Григорий, я расколол.
Сейчас потому... не надо никакие агентства. Потому... Все, ты в телефоне все
потому
делаешь.
Потому и женился.
Все мы не знаем, может быть, Григорий...
Да что тут, собственно, знать. Потому знаешь... и женился, конечно.
Сам, так сказать, все сам. Может, у него транспортная компания. Откуда ты знаешь?
Ладно.
Да.
Надо нам дальше идти с тобой.
Да.
Я помню, сколько кондиционеры и вентиляторы стали стоить, пишет Дмитрий. Ну, естественно, всегда есть люди, которые пытаются нажиться на чьей-то беде. Мы знаем, сколько стоит у бомбил доехать от метро до другой какой-то точки, когда, например, что-то в этом метро страшное происходило. Ну, стоило сколько? Ну, ты помнишь.
Да.
Да, что у нас еще интересного, такого захватывающего, кроме пожаров? Вот мне показалась интересная одна такая тема. Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда. Эр-Рияд — это Саудовская Аравия. Сейчас. Гражданин Пакистана Халид Шейх Мухаммед намерен подтвердить информацию о причастности к атаке Саудовской Аравии. То есть Саудовская Аравия каким-то образом причастна к атаке вот это вот 9-11, да? Угу. 11 сентября, башни-близнецы. Сейчас этот Халид Шейх Мухаммед содержится в тюрьме Гуантанамо, намерен подтвердить информацию о причастности к атаке Саудовской Аравии, сообщает Wall Street Journal. И по данным издания, Мухаммед готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших во время трагедии, но просит не применять к нему смертную казнь. Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещенной террористической организации «Аль-Каида». Ну и так далее. Дальше я уже не буду пояснять. Про 11 сентября, наверное, все знают. Кто не знает, в интернет идите. Хотя уже, мне кажется, все знают про 11 сентября.
Ну, наверняка. Нет, может быть, уже выросли люди, которые не помнят.
Ну, был такой теракт очень серьезный, большой в Соединенных Штатах Америки, когда самолеты специально врезали, нельзя сказать, что самолеты врезались, в небоскребы, и погибло много тысяч людей. Вот. Такая история. Все это было связано якобы с Аль-Каидой. Руководителем Аль-Каиды был такой Усама бен Ладен, который впоследствии был ликвидирован. Вот. В принципе, насколько я понимаю, это все связано с Саудовской Аравией. Вот. Ну и Саудовская Аравия вообще такое интересное государство, насколько мне известно. С одной стороны, они партнеры Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны, их серьезно и часто обвиняют в поддержке террористических организаций. Кстати, они одни из первых признали, первых и последних практически, признали Талибан как ну, настоящую силу политическую. Там, ну и так далее. Признали.
Признали, да. А наши потом их даже встречали.
Ну вот, вот. Это вот такая история, например, связанная с Саудовской Аравией. Ну, мне бы, может быть, хотелось послушать здесь человека какого-нибудь. Как это может какие-то расклады изменить или не изменить. Плюс Саудовская Аравия, насколько я понимаю, это такой традиционный противник Ирана. Ну, это такой традиционный в регионе противник Ирана. Вот. А mm-hmm. Саудовская Аравия — это сунниты, Иран — это шииты. Вот. Да, правильно я все говорю? Я говорю все правильно. Кстати, это монархия Саудовская Аравия.
Да, там же очень много принцев, бесконечное количество, они там друг друга притесняют.
И это одна из трех стран в мире, имеющих название, ну, ей дано название по правящей династии.
Саудиты.
Да. Ну, то есть вот еще Лихтенштейн, например, а третью я не помню. Лихтенштейн, да, потому что там фон Лихтенштейн. Это по фамилии.
Да, я не знала.
Не знала, нет?
Да.
Вот, и Саудовская Аравия тоже. Это как бы было государство гудошников там. И все бы такие гудошников, слушай, отличное государство.
Гудошниковые острова.
Да, прекрасно вообще, говорили бы они. Вот, замечательно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, говорите. Ну еще за неделю до теракта, кстати, в журнале обустроился ремонт, было предупреждение, там атака с воздух.
Ага, я понял. В журнале ремонт 7373-4. Это вы еще тещин язык тогда не читали. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир из Дубая.
Да, пожалуйста, Владимир. Вы у нас традиционно разбираетесь в этих вопросах. Объясните, пожалуйста, что может последовать за этими обвинениями, необвинениями, свидетельствами?
Ничего.
Почему?
Потому что, ну, во-первых, случай с 11 теракта 11 сентября уже хорошо достаточно американцами, и не только американцами, исследованы, расследованы, понятно, как это было, теперь понятно, как это было организовано, кто за этим стоит и так далее. Усама бен Ладен, кстати, в арабском мире до тех пор, и особенно в Саудовской Аравии, был очень уважаемый человек, бизнесмен из удачной очень семьи, успешной. Uh-huh. Я вот как-то, довелось мне в свое время в очередной раз быть в Судане, и я жил там у своего местного товарища. А через дорогу одна стоит пустой дом. Пустой, только садовник там, и все. Вечером свет горит, но никто не живет. Uh-huh. Потому что, а что за дом? Чей? Да, Усама бен Ладен. У него здесь лагерь тренировочный. Сам он сейчас не здесь, но дом здесь постоянно, его очень приветствуют. Ну, это прежние власти Судана. Вообще ситуация в регионе, надо сказать, ну как, вот американцы недавно разместили, перевели в Саудовскую Аравию 500 человек военного контингента. Это на фоне обострения отношений с Ираном текущих. И то, что сейчас этот пакистанец, который уже сидит и который скажет все, что угодно, только бы ему снизили срок и не дали смертную казнь, ну, вещь понятная, да, то есть вера этим словам я бы на самом деле не очень сильно...
А зачем ему вообще это говорить? Почему он считает, что именно это может послужить ему, ну, сослужить ему добрую службу? Почему?
Ну, во-первых, ему грозит смертная казнь,
да.
Если он пошел на сделку со следствием, а что он может сказать, что в этом деле виноваты не саудиты, а на самом деле, скажем, там, не знаю, Оман или Россия, никто не поверит. Все понимают, что Усама бен Ладен гражданин Саудовской Аравии, что деньги его оттуда, что сам оттуда, семья там, поддержка и так далее. На кого еще валить? Естественно, на Усаму и на Саудовскую Аравию.
А зачем это американцам сейчас слушать? Ведь Гуантанамо, это же как бы американская история вся. Зачем это вообще нужно? Почему именно сейчас эти заявления звучат? Или это цепь каких-то совпадений, может быть, даже малозначительных?
Ну, я не думаю, что это цепь совпадений, потому что, несмотря на то, что, скажем, вот американцы с саудитами очень эффективно содействуют в заливе и против Ирана, тем не менее, вот сделка по поставке оружия Саудовской Аравии и Эмиратам заблокирована буквально, вот, если я не ошибаюсь, вчера в Сенате.
А, и то есть они могут таким образом намекнуть, что растет недопонимание, и надо бы вновь допонять.
Ну да, потому что ситуация очень, кстати, здесь очень много интересной информации и очень напряженной информации циркулирует. Я общаюсь с местными вот здесь, с иранцами, с
саудитами. А какая информация? Вот что напряженного?
Ну, например, напряженного. Все уверены в том, что к ноябрю месяце в Иране произойдет революция, и нынешний режим уйдет.
А какая революция? Ну, в какую сторону?
Ну, понятно,
в какую. В сторону проамериканскую, потому что к власти придет и будет поставлен наследный принц Ирана, сын Шахиншаха Реза Пехлеви, которого свергли во время революции 78 года, и который сейчас очень интенсивно, чуть ли не каждую неделю лобызается с господином Трампом и имеет поддержку, деньги, окружение и так далее. Все к этому готовятся, потому что это признаков тому очень много. Экономическая ситуация в Иране тоже очень плохая. С другой стороны, корпус стражи исламской революции, как говорят, это 5 миллионов человек. И эти 5 миллионов человек готовы умереть хоть сейчас, без всякой оглядки, ни за что, ни взирая ни на что. И если начнется война, 5 миллионов, понимаете, мало никому не покажется.
Да. И, видимо, это люди достаточно подготовленные, я правильно понимаю?
Ну да, мобилизованные, прошедшие обучение многие во время даже Ирана-Иракской войны. Третья интересная ситуация. Есть намеки на то, что как бы Иран может осуществить очень серьезную провокацию против Саудовской Аравии, чтобы именно этот самый конфликт развязать и эти 5 миллионов человек запустить в дело. Речь идет о том, что предстоит хадж, и паломники из Ирана тоже туда полетят. И вот говорят, что можно заложить большую страшную бомбу на борт и взорвать ее на территории Саудовской Аравии. 400 человек иранцев погибнет, но эта жертва, как бы она достойная, потому что против неверных. А дальше начинается раскрутка, сами понимаете.
Понял, спасибо.
И Турцию не связано. Еще один интересный момент. Вот, говорят, Турция имеет очень большое влияние, в том числе в участии в конфликте в Сирии, и сильно бодается с Ираном. Американцы попросили Турцию максимально снизить поддержку Ирана. А там сказали, что мы связываться с этим не будем, мы будем делать так, как делаем. И в ответ на то, что говорят, вот Россия, говорят, продала Турции С-400, который на самом деле не нужен. Здесь существует четкое убеждение, что причина продажи только одна. Господин Эрдоган получил от России огромный откат в карман.
Вы думаете?
Я не думаю, я просто транслирую то, что здесь говорят.
А, то, что говорят. Я понял, спасибо большое. Это был Владимир из Дубая. Интересно, интересно. А еще мы будем проводить совместное учение с Ираном. В Ормузском проливе совместно с Ираном. Это сегодняшние новости пишет. А еще, это пишет Ильич. Влажные мечты арабов о революции в Иране. Не дождетесь, пишет Ильич. Ну да, кстати, Саудовская Аравия же это еще Мекка и Медина. И видишь, оказывается, во время хаджа, вот что там думают это саудиты, значит, во время хаджа иранцы могут как-то там пробраться и что-то там сделать такое.
Да, я читала уже давно статьи по этому поводу конспирологические, о том, что можно сделать, если захотеть, потому что там определенные условия, и люди подчинены там правилам четким, которые не завязаны на безопасность. На их. И это было, да, так свежо. То есть страшно, на самом деле, читалось. Но...
Так власть приняла закон, разрешающий войскам НАТО проезд и пролет, но на территории РФ до Афганистана без таможенного досмотра много умерших. 69-й, у вас такая какая-то неактуальная информация абсолютно. С тех годов, когда еще была перезагрузка, которую потом назвали перегрузкой. Вы это актуализируйтесь немного. 9 лет прошло. Ну, типа, вот с того года, который вы пытаетесь цитировать, пожалуйста, 9 лет. В Владивостоке сотрудниками ОФСБ задержан руководитель управления уголовного розыска МВД по Приморскому краю Андрей Миляев, пишет Нилс. В его квартире нашли более миллиарда рублей наличными. Ну, это вообще так нормально. Миллиард, это нас же не удивляет больше миллиард, правильно?
А, да, я перестала, я запуталась в цифрах, конечно, после Захарченко.
А хотя после Захарченко были поинтереснее люди, там было 12 миллиардов. У Захарченко 9, а потом было 12. Но вот Захарченко, он, как вам сказать, он первый, поэтому он самый запоминающийся. А все остальные вот эти
сотрудники... Ну как же, сотрудниками... квартира в элитном, одном из лучших в Москве там, комплексов таких, ну, дорогих.
Да нет, но запомнился он, потому что он первый. Понимаешь, никто не мог поверить, что можно наликом хранить 9 миллиардов в квартире.
Он вину, кстати, так и не признал.
Ну, да. Это он молодец, это он правильно делает. Не верь, не бойся, не проси, да, вот это вот, или как это называется? Ну, что-то такое, это он все правильно делает. Проблема только в другом. Никто не мог поверить, что можно в квартире хранить 9 миллиардов
на руках. Да, и как они взвешивали на весах, чтобы посчитать. Это тоже всем запомнилось.
Килограммами просто.
Нет возможности купюры перебирать. Ну, ты знаешь, что в пачке? 10 тысяч весит.
Ну, взвесил, да и взвесил, и все.
И весами.
Очень
весами.
Удобно, очень удобно.
Ну, да, можно было бы людей вывести, нет?
Да, сколько вешать в граммах? Уже есть опровержение, но там нет там миллиарда, он просто задержан, пишет Валькирия. Ну, может быть, может. Я бы тоже, если бы задерживал человека с миллиардом, а потом вышел с опровержением, что миллиарда не было. И уже ждал бы, когда меня задержат с этим миллиардом, правильно?
Но у нас с задержаниями пока такая история.
Да, да, да. За превышение служебных полномочий. Сахалинский губернатор был первый с миллиардом, пишет Владимир. Не, ну вот как вам сказать. Когда брали губеров, ощущение было все равно такое, как бы. Ну, губер, понятно, деньги. А когда берут...
No name.
Как бы, да, вообще непонятно. Захарченко, кто такой? Первый раз слышим, а у него 9 ярдов лежит в квартире. Это поразило воображение. Все равно вот это удивило тогда. А теперь уже не удивляет, если берет кто-то кого-то, каких-то майоров, полковников, капитанов с миллиардами. Все такие, ну да, нормально. Все. Продолжаем. Там, не знаю, сбросимся. На что это? Что нам нужно сейчас построить?
Построить?
На тушение пожаров, не знаю, на тушение пожаров.
На вывоз людей.
Здравствуйте, вот, мы изымаем у вас ваш миллиард из вашей квартиры на вывоз людей от пожаров.
Я вообще думаю, может, квартиры посмотреть?
Чего?
Прошерстить. Ну, вообще, квартиры на предмет наличия.
А просто, да, сколько у вас? Просто пройтись по ним?
Ну, просто пройтись.
Может быть, оно и так. 10:30 новости. Вот Валькирия пишет, что все-таки новость про изъятый у начальника УУР по Приморскому краю миллиарда рублей оказалась очередным фейком. Говорят, что да, его взяли по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, он задержан. Но в ходе обысков миллиардов не обнаружено ни на рабочем месте, ни по месту жительства. И обвиняется по 285-й статье. Ой, это, у нас же обзор...
Да, обзор прессы.
Ой, у нас обзор прессы, Анастасия, извините. Нам... А я сейчас найду, я забыл. Я что-то, знаешь, я в своих мыслях такой был. Давай, ты пока давай читай. Что у нас интересного из обзора прессы есть? Что нас пишут, в конце концов?
Ну, для любителей животных. А музыка будет?
Ну, я сейчас найду уже. Ну, что ты, дай мне опять.
Для любителей животных. Кабмин утвердил список потенциально опасных пород собак. Читаем об этом в аргументах и фактах. Там название. Давайте. Агваш. Знаете такую собаку? Американский бандок, амбульдог, бразильский бульдог. Буликутта, бульдог алапахский, чистокровный отто, бендог, волкособачьи гибриды,
волкособ.
Волкособ.
Это называется, да. И собавол.
Ага, гульдог.
Собавол, собавол, собаволочка. Знаете, песня любая. Собаволочка.
Питбуль мастиф. Северокавказская собака и метис этих пород. Отмечается, что этих пород на генетическом уровне заложена агрессия и сила, что потенциально представляет опасность для людей. Особенности некоторых из этих животных все еще не изучены полностью. Кроме того, им не привилась лояльность к человеку. Это все в аргументах и фактах сегодня читаете.
Нет, да, продолжаю.
Спасибо, я сейчас расплачусь. Финалистов конкурса «Цифровой прорыв» определили в Москве. И что? Это «Вечерняя Москва». Региональный этап всероссийского конкурса информационных технологий «Цифровой прорыв» завершился в Москве. По его итогам были определены 44 команды, которые отправятся представлять столицу в финале в Казани. Всего в полуфинале конкурса поучаствовало 119 коллективов, представлявшие свои разработки в 6 различных номинациях: промышленные решения, образование и наука, транспорт и логистика, ЖКХ и городская среда, здравоохранение и государственное управление. Это Рахманинов, да?
Нет, это Свиридов. Ага. Не пытайся, Настя.
Извините. Лучшие идеи, предложенные в ходе решения кейсов Департамента информационных технологий города Москвы, будут использованы для дальнейшего развития столицы. Это в «Вечерней Москве». Переходим к другим изданиям. Там есть новости
о том, что пишет пресса.
Да. О чем пишет пресса? Дым от сибирских пожаров может дойти и до Москвы. Сейчас дымка заволокла некоторую часть Казахстана и Поволжья. Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа.
Да.
А те, кто собирается митинговать, просили Лубянку и пока не могут договориться.
На Лубянку.
Либертарианская партия, между прочим. В России предложили заблокировать...
Ее же нет. Блаблакар.
Ну, вот
давай, Блаблакар.
Блаблакар, да, у нас...
Сейчас будет хороший момент как раз. Давай, говори.
Стамбул без охраны. Порошенко с семьей покинул Украину. Экс-президент Украины улетел в Стамбул вместе со всей своей семьей, при этом перед отъездом отказавшись от государственной охраны на неопределенный срок. Ранее украинские СМИ сообщали, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж. Это был обзор прессы с Анастасией Янушко. 10:30.
Не давай перебивку, не давай. Сейчас самое главное будет. Сейчас, просто, это надо знать. Когда слышишь...
А ты в заставку не хочешь себе это взять?
Вот это? Но Свиридов — это всегда хорошо. Все, что Свиридов — это всегда новости. Потому что Свиридов, пожалуйста... Прям 3 секунды, прям ну, вот, время... пожалуйста.
Слушай,
конечно.
Он 20 век.
Он всегда хорош, конечно.
Но время вперед все знают. Первая часть, вторая.
Ну, потому что вам, ну да, в смысле, вам, нам промыли в определенный момент очень сильно. А вот тройку знают далеко не все, а она мне нравится больше. Вот мне
все... А Ледяное озеро попозже бы.
Да. Когда-нибудь, может быть, но не факт. Идем дальше. Лучше из Ивана Васильевича саундтрек. Да, вообще лучше всего из «Деревни дураков». Помните вот это?
Это какая-то цирковая какая-то музыка?
Нет, знаешь? Подожди.
Нет.
Подожди.
Это мы сейчас про выборы Мосгордумы начнем говорить под эту музыку, да?
Ну, может быть, да. Сейчас, подожди секунду. Не включается ни черта. Я не знаю почему. А может и включается. Не знаешь, что ли?
Сейчас вспомнила, да. Я очень редко ее слышала. У меня же не было телевизора в детстве.
Да?
Да.
Какое детство, Настя? Это
ну,
уж,
такое плохое
это
детство
это
было.
Это уж не детство.
Я из-за стенки слышала позывные.
Давай,
спокойно,
давай.
Очень
про что ты хочешь говорить? Про то, что русские люди боятся электронных паспортов, мы с тобой уже говорили. Про что еще? Блаблакар хотят отменить. И выборы в Мосгордуму. Но выборы в Мосгордуму пока не интересно. Единственное,
ну,
что
так.
Вот разрешили им провести митинг, а они не хотят его проводить.
Нет, там интересные вещи есть.
Да?
Например,
ну, например,
те, кто не согласен, и кто простые люди,
да.
Они сейчас же пошли подали жалобы. Они подали жалобы, пока не в суд, пока в ЦИК. И ожидают. В открытом, по закону, в открытом режиме должно пройти рассмотрение
Настя,
этих жалоб.
Если вот ведущий, вот иногда, да, вот есть ведущий, ни с того ни с сего начинает вот плакать в эфире, можно это или нет? Я просто хотел бы у границы дозволенного. То есть я вот, например, просто вот убираю
плакать.
Вот так вот микрофон и просто закрываю лицо руками и просто, да, опускаю слезу. Не потому что
мне
кого-то
жалко. Ну, это всегда хорошо, только не часто, а редко. И главное, чтобы какая-нибудь, если есть сопровождающий повод...
Никакого повода.
Женщина же не сдерживается на телевидении. Они иногда плачут. Ты что, не помнишь? Там какие-то вот были у нас кейсы, когда там какие-то... Ну, что-то, ну, большое количество жертв, да? И так далее, там, да, бывало такое. Но это редко. И ты думаешь, что если программа стебет под эту музыку, то это тоже какая-то граница?
Нет.
Граница не там.
Я думаю, что все программы должны идти под эту музыку, на самом деле. Тогда будет, хотя бы будет сочетаемость, ты понимаешь?
Есть предложение уже и отменить выборы в Мосгордуму вообще.
Да?
Московскую городскую, да, Мосгордума. Есть предложение отложить выборы, да, поскольку не все согласны с результатом предварительного Жена за какие-то 90-е же, да?
Че, ну это золотые 90-е, почему бы или нет?
Ну, да.
Это же смешно. Вот, и давайте обсудим абсолютно серьезно выборы в Мосгордуму.
Да.
Да.
Но мы ждем.
Сейчас какие проблемы есть у кандидатов в кандидаты, которые никак не могут выскажиться?
Мы ждем, когда назначат дату заседания ЦИК, чтобы рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в кандидаты.
Просто.
Да, да. Ну, например, вот, например, из того, что вижу я под лупой рядом с собой в соседнем здании, это то, что взяли и сказали, нотариус неправильно оформил выборщика.
Да.
А этот, сборщика подписей. Он неправильно оформил, поэтому мы не принимаем. А ему говорят, ну как же, ведь это же нотариус. Нотариус, решение нотариуса и его бумаги может только суд оспорить, а не вы, комиссия. Mm-hmm. Они говорят, ну, может быть, но мы голосуем против. Мы вас не регистрируем как кандидата. Все.
Да.
Ну, и разве на это нельзя жаловаться? На это нужно жаловаться. Это неправильно.
Жалуйтесь.
Это неправильно. Почему-то.
Жалуйтесь.
Будем. И будем ждать, и будем освещать.
Конечно, конечно.
И не надо доводить людей, простых, мирных людей, которые просто хотят заниматься делами города... Ой, до ожесточения.
Не играйте с огнем. Не играйте.
А мне понятно, почему на Лубянке не хотят разрешить. Потому что там близко.
Потому что там...
До мэрии, там что... близко до бутиков.
Нет.
И до Кремля.
Нет. Потому что там еще свеж дух Железного Феликса. Но никак...
Который
никак...
приехал в музеон, и все никак не, не
да,
успокоится.
Да, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, Настя, Алексей, здравствуйте, полковник.
Да, полковник.
Вы знаете, мне кажется, здесь сложность заключается, точнее, большая проблема заключается в том, что, скажем так, те, кто осуществляет административный ресурс, страшно не хотят того, чтобы их контролировали. Потому что вот я как-то общался с одним из депутатов Мосгордумы, не буду называть фамилию.
Угу.
Значит, у меня получил вот такой простой разговор. Ну, мы приятельствовали много лет. Простой разговор. Я говорю, слушай, вот смотри, да, почему бы вам не принять вот такой закон, по которому бы те же самые эвакуаторщики звонили, вот если телефон есть под стеклом у машины, да?
Угу.
Ну, то есть предупредить там, что если вы в течение 10 минут не уберете машину, то мы ее эвакуируем, да?
Uh-huh.
Ну, нормальная ситуация, предупреждение, правонарушение, все в рамках закона, да?
Uh-huh.
Знаете, что он мне сказал? Мы разговаривали с мэрией, они не хотят.
Uh-huh.
Нормально, да? Это законодатель говорит, они не хотят. Понимаете? Uh-huh. То есть я говорю, подожди, дорогой, ты же законодатель.
Uh-huh.
Он говорит, да, но они не хотят. Ну, то есть, понимаете, если вот у нас там, по-моему, одна Шувалова, да, так, более или менее, как бы на слуху, которая говорит, что вот, ну, ее заткнуть достаточно легко. А если там будет человек, хотя бы, ну, там, какая-то группировка, фракция, понятно, что это будет скандал, и это будет шум, ссор из избы и так далее, да? Поэтому вот отодвинуть их каким-то образом, при этом как следователь, да, вот я, например, могу сказать, да, что я много раз заказывал почерковические экспертизы. И вот, вы знаете, почерковедческая экспертиза всегда проводится методом сравнения.
Угу.
То есть у эксперта есть образец подписи,
угу.
Да, там человек, ну, то есть следователь там берет образцы подписи, там 30, 40, 50 штук.
И сравнивает.
Да, и дает их эксперту с исследуемым образцом.
Угу.
Тот сравнивает, говорит, вот здесь завиток, вот здесь там что-то еще. А когда эксперт проверяет, я, во-первых, это не эксперт, а черти что, да?
Угу.
Когда он проверяет, просто говорит, вы знаете, это вот не похоже подпись на то, что сделал ее человек, вот, Иванов. Подожди, у тебя есть 50 образцов подписи Иванова?
Ну там же, там же немножко по-другому, как я понял. Речь идет не о том, что подпись сама какая-то неправильная.
И правда? Об этом тоже.
Об этом тоже?
Да, они говорят, ваша подпись, а люди говорят, как же?
Визуально смотрит, да, что вот корявая какая-то подпись, трясущаяся, ну, то есть там, понимаете, вот когда вы расписываетесь, вы это делаете на автомате, да, и у вас ровные линии получаются, да, а и когда вы подделываете подпись, то у вас вот где-то там дергается рука, там неправильно остановки и так далее,
По-честному, у меня нет ни одной подписи, чтобы она совпадала с предыдущей, не потому что я...
Какая прелесть, Алексей, да,
да. Да,
вот вам тогда лучше не стоит это самое
скорее всего, подписывать. Да, скорее всего. Спасибо большое, полковник, ну правда.
Но нет, не имеет значения,
такая проблема,
Алексей.
Вообще не похожа. Я серьезно, я не
Алексей,
могу два раза...
потому что я почерковед, понимаешь, ты мне сейчас дашь подпись,
ты
я скажу, вы знаете... Она
ну
не
на,
похожа.
Ну на. Вот.
И я ее
что
вижу.
Она похожа? Нет, я две тебе сразу
я
сделал.
Сейчас показываю, как работает
Ну.
А комиссия.
Да ты мне покажи, как мне сделать так, чтобы мне поверили, что это моя подпись. У меня все время разные.
И вот я смотрю, и вот Гудошников свою подпись поставил за такого-то кандидата в кандидата.
Ну.
Я говорю, что-то не похоже.
Так не, в том-то и дело, что не похоже. Хочешь
дело в том, что я не могу знать, какая
да
у тебя подпись.
Подожди.
Понимаешь,
подожди,
в чем дело?
Да подожди, вот смотри. Я вот тебе две разные сразу сделал, потому что у меня не получается одинаково. А вот посмотри в паспорте, похоже?
Да.
Нет, а вот смотри.
Я вижу, что похоже,
подожди,
но не
подожди,
должно
подожди,
быть. И в этом
подожди,
смысле, как
подожди,
ты говоришь, так у всех разные,
подожди,
потому что угол...
На, смотри, что у меня в правах. У меня вообще в правах чужой человек расписался. Ты же видишь.
Да похоже все.
Да где?
Да похоже.
Да нет, Настя. Да Леша, нет, но я просто не могу это выложить в интернет.
Но это значит, что надо... Если...
Вообще другое, смотри. Смотри, ну, две
хорошо,
разные закорючки вообще.
Да забрать сейчас у тебя и паспорт, и права, чтобы пока ты учился бы одну и ту же подпись ставить. Понимаешь? Нет у тебя документов.
Чертовы.
Недействительно.
Что я хотел сказать, чертовы нацисты, вот так вот на вас.
И нацистов тоже.
Вы чертовы нацисты, вы хотите забрать у меня мои права. Нет, нет.
Речь
я не дам вам свои
о
права.
О том, что Гудошников нацисты. Не Гудошников, когда попадешься в руки графологов.
Ну и ништяк.
Ну так это деньги
а,
не можешь
ну
забрать.
Хорошо.
Понимаешь, ничего ты не можешь.
В смысле, кого забрать?
Деньги
ничего,
из банка.
Деньги? Почему это
а потому что
забрать?
Подпись не та на карточке,
да,
не
да,
та,
да,
что...
А на карточке я вообще не подписываю паспорт. Ничего. Так что не надо мне рассказывать. А у меня тоже разная подпись везде, говорит Антон. Вот, видите как? Поэтому я думаю, что мою подпись, конечно, забраковали бы, даже если бы ее сравнили с оригиналом. То есть я принес, показал бы паспорт, мне сказали, это не вы подписали подпись. Это объективно какой-то другой человек. Это правда. И я бы не обижался даже, потому что я... Ну,
ну что, будем голосовать? Пойдете на согласованный митинг? Согласовали?
Настя, это можно расценить как призыв.
Так можно же! Что призыв? Просто
нет,
спрашиваем, вы собираетесь?
Нет.
Какой призыв? Вот согласовали на
ну,
Сахарова,
давай,
идете
ну, давай.
На Сахарова?
Ну, ладно, если что, сажайте Аношку, меня не сажайте.
Что сажайте? Согласовали.
Не знаю, не знаю.
Нет, ты меня заставляешь волноваться. Его
не
что, не
знаю.
Согласовали?
Его согласовали.
Сейчас я, куда мне идти, чтобы проверить? Мос.ру? Мос.ру.
Не знаю.
Сейчас.
Пройди куда-нибудь.
Митинг.
Сейчас тебя посадят, радиостанцию,
а я не ворую, да.
Радиостанцию закроют, всем вынесут предписание. Вот. А я пока ты смотришь, я скажу, правительство хорошее.
Говорят, что согласовали.
Правительство хорошее.
Милое, няшное правительство.
Нет, никак не милое, няшное, а хорошее. Значит, милое, няшное. Милое, няшное у нас в Госдуме есть одна. Говорят, кстати, изменилась она в последнее время. Ее муж поменял. Прикинь.
Перестала ездить на дни императора.
Все. Любовь к Николаю пропала, как только появился реальный мужик. Вот прикинь себе, какая история. Я желаю этой семье молодой счастья, здоровья, любви и так далее. Ну, так пишут в интернетах.
Шуток
ну, вы поняли, о кого мы говорим.
Счет.
Да, нет, ну это ведь здорово, понимаешь? Тоже.
Это
я,
вселяет
я,
надежду?
Да, я просто думал, что обычно девочки влюбляются там в киногероев каких-нибудь, еще что-то, но это где-то там в 14 лет, вплоть до там 16-18, когда уже появляется не киногерой, а реальный персонаж, ну и все, и забываются киногерои. Ну нет, оказывается, видишь, как можно сквозь жизнь, сквозь года нестись с собой Николая Второго. А потом
так уже нельзя, уже.
Уже нельзя,
все,
уже
все,
уже не работает, да, да, да.
Сейчас, подожди, 3 августа я просто напишу в ленте, ну ты меня испугал просто до смерти, августа, я вчера в телеге написала, что все,
да?
Хорошая новость, да, кто хотел,
а
может.
Хорошо-то?
Так.
Своим митингом, делать вам нечего, дома бы сидели.
Да,
лучше.
На 3 августа много еще.
Ну, что доброе сделали?
Сахарова.
Тимуровцы, вот в Советском Союзе было, тимуровцы были, комсомол был, пионеры были. Хоть бы что нормальное
что-то,
делали.
Что-то было в любой непонятной ситуации.
Да. Вспоминать Советский Союз.
Как было хорошо
да,
в Советском
да.
Союзе.
Вот как было, золотое было время,
переехать
люди занимались.
Было из города в город.
А митинги какие хорошие были, вот первомайский митинг, все с детьми, с шарами, за права трудящихся. Вот, идешь, праздник, слава. Сладкая вата, песни, вот портреты Ленина, портреты Сталина. Что тебе
а,
еще
смотри,
нужно?
Смотри, да. Вот если читать, идти за новостями, давай будем.
Так, Настя, а можно мне просто сказать, разрешенные или нет?
Я не поняла.
Тогда давай не будем
19,
проводить это голосование.
Я, нет, все, вчера Настя. Сообщение мэрия Москвы предложила.
Все, стопы, тормози, все. Значит, пока непонятно, где он будет и будет ли он, правильно? А ты сейчас начнешь спрашивать, идете вы или нет. Это можно расценить как призыв, в принципе. Тебе это не надо, Настя, не надо. Давай мы посмотрим, получится у них договориться или нет. Потому что мэрия, значит, предлагает на проспекте Сахарова, правильно? А оппозиционеры, так назовем их... Вот, вольные...
Либертарианская партия, давай, они заявляют.
Что это за либертарианская партия? Что это за говно? Я не понимаю. Вы скажите мне, пожалуйста, что это за партия?
Кто Зеленский мне... тоже либертарианец, я так понимаю. Но это партия такая либертарианская.
Что она в России собой представляет?
Атлант расправил плечи.
Кто
я
там
так понимаю, что вот это.
Кто там?
Там кто? Там, я знаю, вот эта вот Гнилорыбова жена, которая сейчас бывшая, которая жена сейчас по-новому вышла замуж, ее зовут, она все училась в Гарварде.
Короче, уважаемые люди, уважаемые, да. Всем известные.
Всем неизвестные. Вот это,
как же, кто лидер? Кто лидер этого восстания? Сейчас, погоди. Че Гегура, Че Гепура, Че Гева.
Могу ли я, хочу ли я? Магнолия. Нет, сейчас я скажу.
Да, Монголия.
Либертарианская партия.
Все, я больше не хочу это слушать. Ты не знаешь никого из либертарианской партии.
Знаю я, сейчас скажу. Сейчас мне подскажут.
Ну, давай ты посидишь, подумаешь, и потом скажешь. Ну, что ты... Сейчас скажу. Ну, уже либо скажи, либо не говори. Уже забудь об этом и пойдем дальше. Ну, ты что, все?
Ты говори, я сейчас найду.
Хорошо.
Кичанова, точно, Вера Кичанова. Боже мой, как это
Вера
могло...
Кичанова?
Да.
Это которая с каре такая была,
да,
в очочках?
Да.
Господи,
да.
Боже мой. Еще во времена РСН я с ней разговаривал
как
в эфире.
Пример. Вот она...
А ты понимаешь, что с ней не о чем говорить?
Нет, я не верю, она мне нравится, она не пишет веришь? Очень интересно.
Так найди программу на РСН, обязательно найди, когда она ко мне приходила как муниципальный депутат. Если я не ошибаюсь, если я не путаю ее ни с кем.
Да, она была.
Господи, нам вообще просто мрак, просто говорить не... Не знаю, может быть, конечно, много изменилось с тех времен.
Может быть.
Я не исключаю, люди развиваются, это только я деградирую
только
год от года.
Вот пример приводил.
Да, я только становлюсь хуже. Лидер Светов, что? Не понимаю. Дальше.
Светов — это фамилия, Михаил — имя. Михаил Светов, их лидер.
Это кто?
Репертуарианцы, собственно, выучи это имя.
Это какой-то бред вообще, я не понимаю.
А что, ты не открыт новому? Ты хочешь сказать? Это новая объективная реальность. А говорят, а что, Айрон...
Какое-то новое, если ты мне вспоминала эту Веру, и я помню, как она мне...
Головы,
значит,
да.
Как она мне, значит, больше 5 лет назад рассказывала, что она либертарианец, и она прошла в муниципальные депутаты, и сидели мы...
Ну,
это больше 5 лет назад
было.
Что нового-то?
Ну,
где новость-то? Где новая?
Ты говоришь, что за партия? Я не знаю. Вот,
ну, вот я просто, понимаешь, у меня два воспоминания с этими партиями связаны. Сейчас ты мне сказал, вот ты теперь уже воспоминаешь.
Они еще за свободное там, ношение оружия. У них есть такой ряд идей каких-то своих. Вот,
да их застрелят. Ты их видел? Это дети
да
какие-то. Пусть их застрелят. Это
не
же...
застрелят. Все
их
нормально.
Застрелят, я тебе говорю. Лысые парни, ну, может, не лысые, короткострижные, конкретные, в спортивных костюмах застрелят вот этих всех Вер Кичановых. Зачем нам это надо? Они вообще кому собираются оружие раздавать? Господи, пожалуйста, сбереги этих людей добрых, Настя.
Они
не
сами,
подталкивай,
сказать,
не, подталкивай, не подталкивай их, пожалуйста, к этому всему аду. Не надо. Сбереги их. Это добрые люди, наверняка. Это люди, которые читали книжки, скорее всего, понимаешь? Они живут розовыми мечтами. Это ведь девочки-филологи из филологического факультета, которые ждут принца на белом коне, серьезно, по-настоящему, понимаешь? Начитавшись всяких романтической всякой литературы. Не нужно этого делать. Не нужно делать. Не подталкивай их к этому. Они не приспособлены к жизни в этом мире, Настя. В реальном мире они не могут жить. А ты говоришь, оружие. Чего ты там увидела? Лидера, какого-то лидера, который ведет нас всех вперед?
Я продолжаю вчитываться во вчерашние последние новости по поводу согласованности.
Алексей, хватит обесценивать. Это слишком заметно. Звучит, как пропаганда самой низкой пробы. Василий Орлов мне пишет. Василий, для того, чтобы что-то обесценилось, оно сначала должно обрести цену. Простите, но... Пока я не видел, чтобы либертарианская партия хоть как-то проявила себя в России. Ну, то есть этого не было. Ну, без обид. Ну, этого не было. Просто, к сожалению, пока. Я желаю им успеха. И если у них что-то получится доброе, хорошее для наших граждан, я... Эх,
надо
ребята, я должен... Эх, давайте что-нибудь хорошее сделать. Я готов. Поэтому что тут? Так, за нейтралитет во внешней политике либертарианская партия, кстати, мне говорят.
О, ну за это нейтралитет. Хорошая идея. Мне
это
нравится.
Прекрасная идея, когда ты живешь в государстве, которое, в принципе, собрано все огнем и мечом, во-первых. Во-вторых, у тебя под задницей межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, конечно, это самое лучшее. Нейтралитет абсолютный во внешней политике.
Цифровое сопротивление.
Да. А еще, знаешь как? А еще я хочу, чтобы когда у нас будет президент-либертарианец, значит, у нас будет президент-либертарианец, чтобы он ездил на велосипеде на работу, я хочу. Да, я хочу, чтобы он ездил на велосипеде, правда...
И будет.
Да, правда, продлится.
И сам продлится
это недолго, потому что ему точно так же прострелят голову, как Кеннеди, который...
Нет.
Да, абсолютно.
Он идет в декретный отпуск.
Ему прямо голову прострелят.
Отпустит жену на работу.
Я желаю ему ездить на велосипеде по России, вот. Желаю ему ездить на велосипеде. Вот прям домой. Вот.
Ты пропустил мою хорошую идею.
Новый либертарианский президент наш. Он прям на велосипеде. Hello! Ну, в смысле,
не
ну
на велосипеде,
да,
на самокате.
Не привет же, да, на самокате. И он же не будет говорить, привет гражданам. Он будет говорить, hello, hello, people, hello.
Нет.
И прям, и все. И все потом, боже мой, кто снял этот 8-секундный фильм?
Да. На мобиль, для мобильного приложения. Да,
да, да, да, да.
С вертикальным экраном.
Запредельная чушь, конечно. Как люди не могут понять, что если ты живешь в империи, ты должен жить по правилам империи? Как ты можешь жить в империи, не по правилам империи?
А может, кто-то не хочет жить в империи.
Ну так переедь.
Нет.
В смысле нет? Ну, в смысле, ты хочешь развалить? Ты хочешь развалить?
Сгодился.
Да не сгодился, в том-то и дело. Никто никогда в империи не пойдет за неимперскими людьми. Зачем они нужны? Это какое-то позорище вообще. За нейтралитет во внешней политике? Чего? Как вообще Россия может быть нейтральной? Во внешней политике? Как это такое, Настя, может быть?
Может, как, наверное, как, может. Как? Это моя мечта несбыточная.
Мечта?
Никуда не лезть. Да, заниматься внутренними делами.
Россия.
И эта концепция есть и в Штатах, и у нас тоже,
Россия.
Да?
Россия.
А почему?
Ну, что, тогда Штаты везде лезут?
У нас столько дел
внутри. А что, тогда Штаты везде лезут?
Нет, там концепт, там есть призывы к этому. Они тоже, там есть такие же люди, которые не хотят, чтобы Штаты везде лезли.
Стоп, make love, not war. Make love, not war. Love.
Love. Пишется love, читается love, по-моему, я не знаю.
Настя, плов, ё-моё, я в России могу говорить, как хочу. Я даже могу говорить негр, мне ничего за этого плохого не скажут, ты понимаешь? Мы в России, всё равно. Make love, not war. Правильно?
Yes.
Yes, of course.
Yes.
But it's a bullshit.
Bullshit?
For our empire.
I understand you.
Bloody empire. Our. Ну, естественно, а как ты хотела? Ну, что ты? Ну, это все, это не серьезно. Там тоже, наверное, в Америке... Да наверняка эти либертарианцы, они из Америки.
А?
Ну, наверняка же либертарианцы вот это вот... Это же из Америки, в смысле, как идея. Ну, это же не мы придумали, правильно? Это же наверняка не в России придумали.
Ну, никакой Америки же не существует, там же все приезжие.
Не, ну, Соединенные Штаты, наверное, там родилась эта идея, как либертарианцы.
Ну, там приезжие из Европы, нам, может быть, и русские.
Да чихать на них, чихать. Ну, то есть, это придумано сейчас там, это что-то новое, да, новенькое?
Ну, в 20 веке.
Ну, такое возникло. Относительно новенькое, правильно?
Да.
Ты же мне говоришь, что Кичанов это что-то новое. Вот я говорю, это относительно новенькое что-то такое. 20 век. А? Угу. А у них две только партии, да? Республиканцы и демократы. А всякие... вот как? Либертарианцы?
Да.
Они вот кто там?
Они...
Ну, они грязь из-под ногтей там, видимо, в Америке, да? Потому что никто их даже и не замечает.
У них есть даже целый штат.
Потому что у них
Гэмпшир.
Потому что у них есть две партии, демократы и либералы. И больше никого... О, в смысле, демократы и республиканцы. И больше у них никого нет. Знаешь, о чем это говорит, Настя?
О чем?
Что придурки могут играться в либертарианство и во что угодно, и они даже могут верить в макаронного монстра. А мы, реально делающие политику люди, будем дальше продвигать свои имперские интересы.
Знаешь, что
хоть республиканцы, хоть демократы, хоть кто. Плевать, правильно? Такая логика.
У нас демократов нет, а я демократ.
А у них демократов нет тоже. Все они на самом деле хотят захватить мир, Анастасия.
Потому что империя есть империя. Хоть американская, хоть российская, хоть какая, правильно? Хоть китайская. Империя — это империя. Империя либо развивается, либо стагнирует и умирает. А развивается она захватом. Всего больше, больше, больше. 11:00. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.